Верю я. Давайте еще несколько минут постоим, склонив головы. Я подумал, пока мы склонили головы и сердца, если в этот вечер будут личные просьбы, о которых вы хотели бы попросить Бога, что-нибудь личное, то вы дали бы об этом знать своей поднятой рукой. Он знает, в чем именно у вас сейчас нужда. В своем сердце просто думайте о ней. Наш Небесный Отец, мы так рады сегодня, что у нас есть такая великолепная возможность сказать «Отец» Творцу небес и земли. И мы так счастливы осознавать, что сегодня мы собрались здесь в небесных местах во Христе, Твоем Сыне, и Он пообещал, что чего бы мы ни попросили во имя Его, это будет даровано. Господь, Ты видел каждую поднятую руку. Тебе известно, что стоит за той рукой. Там есть какая-то просьба о чем-то. И я возношу свою молитву вместе с их верой. Сейчас мы поднимаемся к прекрасному трону Бога из слоновой кости. Туда, поскольку мы видим кровь Господа Иисуса, находящуюся там на жертвеннике, в удостоверении того, что на нашу просьбу дан ответ. Недостает лишь одного. Будем ли мы верить, что получим просимое, тогда это будет даровано. Помоги нашему неверию. И, Отец, мы сегодня молим, открывая Слово, чтобы Ты раскрыл его нам. Ты тот, кто написал его. И мы молим, чтобы Ты объявил его нам. И потом появился среди нас и вживую продемонстрировал его и доказал себя, что в этот час развитых научных достижений и когда церковь охладевает и скатывается к формам и вероучениям, что Ты остаешься тем же самым для верующих в то, что Ты тот же Бог, изливший силу в Пятидесятницу. Ты тот же Бог, ходивший с учениками, тот же, что был с Моисеем в пустыне, и Ты тот же сегодня. Благослови всех нас сейчас во время нашего общения вокруг Слова. Во имя Иисуса Христа мы просим этого. Аминь. Можете садиться. Как всегда, считаю великой привилегией находиться в собрании народа Божьего, ведь я уверен, что среди нас находится Христос. И мы благодарны Господу Богу за услышанные добрые известия о прошлом вечере и демонстрирующие по-прежнему, что Бог исцеляет больных и страждущих. И вот есть, если мы просто удержим наш разум, сфокусированным на Христе, и осознаем, что здесь Его присутствие, и что Он уже приготовил для вас всякое искупительное благословение, за которое Он умер, это ваше. Все, что вам нужно, это верить этому. И сейчас мы надеемся, что вы сегодня днем хорошо отдохнули, и вы постараюсь отпустить вас сегодня вечером как можно быстрее, и потом будет еще завтра вечером, в четверг, потом в пятницу вечером, а затем утро субботы, завтрак. Я хочу просить сегодня собравшихся о просьбе брата Карла Уильямса из филиала Финиксе, президента филиала Финиксе. Сегодня, после обеда, у его 85-летнего отца был инсульт, и он собирался приехать сюда сегодня, а пришлось лететь куда-то на север к своему отцу, и я тут же пошел помолиться за этого старика. Несколько недель назад мы вместе с ним были в Альбукерке, где проводили съезд. Он был подвижней сына, а сегодня лежит с инсультом, 85 лет. Но я от всего сердца верю, что Бог уберет от него этот инсульт. Я верю этому, понимаете, потому что, когда пребывал в молитве, я просто увидел, что он двигается, и он... Инсульта нет, если можешь двигаться, вы знаете. Так что он, я знаю, что ему, по крайней мере, станет лучше, а то и поправится. И мы благодарны за эту веру, доказательство, за то, что находится внутри нас, говорящее нам. И мы знаем. Догадкам в ней места нет. У нас уже многие годы есть Слово Бога. Сейчас у нас есть Бог этого Слова, понимаете? И прямо здесь, вживую демонстрирующий Свое Слово. Так что истина — это одно из последних великих знамений, обещанных Церкви до пришествия Господа. Недавно мы с сыном ездили в Бомбей, Индия, где, думаю, получился самый впечатляющий призыв к алтарю из всех произведенных Господом на наших собраниях. Было... Мы не смогли подсчитать, сколько пришло к Христу, ведь по оценкам, на одном собрании было до полумиллиона, около 500 тысяч. И там было такое замечательное рвение, и там были индуисты, святые люди, и ого, если говорить о религии, в Индии она есть. Тогда, после обеда, меня принимали 17 разных религий Индии, и каждая из них отрицала Иисуса Христа. Каждая. Мусульмане, буддисты, сикхи, джайны, о, столько разных. И я не сказал ни слова, я просто их слушал. Нам даже пришлось разуваться, чтобы войти в храм джайн. В тот вечер, перед таким множеством, что не было видно конца, и когда люди стали подходить, милиции пришлось пропускать по одному человеку. Первый подошедший оказался прокаженным, без рук и с исчезнувшими ушами. Любому было понятно, какая у него беда, естественно. И когда прошло двое или трое, о, Святой Дух открывал, конечно, когда приходит помазание, можно сказать, о чем думают люди, понимаете, это улавливаешь. А они думали, что это что-то типа телепатии. И всякий, понимающий, что такое телепатия, не стал бы. Это было бы, если распознавание Святого Духа отнести к телепатии, ну так ты в таком случае не совсем представляешь, что такое телепатия. Так что тогда эти святые люди, и раджи, и подобные на подушках, и... Вот так они лезли по головам друг друга. Двоих или троих на собрании затоптали насмерть. И буквально пытались лезть по головам. А у меня было там всего 2 дня. И я не мог получить охрану, потому что в городе я в ней нуждался. Единственное, где у нас была охрана, вне города. Приезд одной женщины вызвал волнение, и двоих или троих зарезали насмерть. И мне не хотели давать охрану вне города. И из-за этого, конечно, было... Очень неприятно. Но, может быть, четвертым подошедшим, четвертым или пятым, оказался слепой. И он был нищим, естественно. В Индии 470 миллионов, и, на мой взгляд, чуть ли не 400 миллионов — это нищие. Я никогда не видел столько нищих. И зрелище очень печальное. Ведь мы не поймем, насколько мы в лучшем положении, пока однажды вот так не съездишь. Вот мать лежит на улице. Ее младенец умирает от голода. Его губки присохли к маленьким пёсны. Его маленький, он уже и плакать не может. Мать тоже умирает от голода. Она хочет тебе отдать младенца, спасти его от смерти, все что угодно, лишь бы спасти его от смерти. И вот что, взять его? Здесь еще один, здесь еще один, еще один. О, ты... Этому просто нет конца. И вот они там, и такие жалкие, а это человеческие существа, за которых умер Христос. И там, в тот вечер, стою там, и подходит этот слепой. Святой Дух говорит, вот, он нищий, и он поклонник солнца. Он слепой уже 20 лет. Ну и только это прозвучало, это можно было почувствовать, понять. Для них ты становишься, когда попадаешь в такую ситуацию, лучше знай, о чем говоришь. Ведь они насчет этого бросают тебе вызов просто в любой момент. И лучше удостоверься, что это Бог послал тебя. Там в церковь не поиграешь. Тебе действительно нужно то, о чем ты говоришь. Здесь, в Америке, такое сойдет, но не вздумай даже выйти на поприще, если только не полностью уверен. И потом в Африке и те шаманы и подобные, они связаны с духами. Они не просто балуются какой-то психологией, они одержимы демонами, и сила у них есть, и лишь сила Бога способна подавить это. И я ни разу не видел, однако, чтобы наш великий и славный Господь Иисус не промчался над всем этим и не одержал победу каждый раз. Я это говорю как Его слуга, во имя Его. И в этот вечер там оказался. Я помню этого человека. Было сказано: «Ты слепой». Сказано: «Ты нищий и поклоняешься солнцу». И они верят, что если будут смотреть на солнце, пока не ослепнут, то попадут на небеса. Так что и у них есть небеса. И они вот так идут. Они поклоняются творению. И послушайте, можно ощутить, как это подступает. Когда они, те люди, в частности, так называемые у них святые, они тогда полностью мажут себя оливковым маслом. Вы бы это видели. Убивают козла и поклоняются. Ну и тогда следующим он говорит: «Ты женат, и у тебя двое детей, и это мальчики. И одному около 6 лет, и другому около 9». И когда переводчик это ему сказал, так и оказалось. А они все равно не хотели прислушаться к этому. Они думали, что это психология. И я подумал: «Господи, вот бы ты просто показал мне что-нибудь, чтобы на их глазах произошло». И нужно быть внимательным к словам Святого Духа. Это же Он говорит тебе: «Не уходи до тех пор, пока не услышишь, что Он опять скажет в ответ», понимаете? Слушайте, что Он вам скажет. Ведь это не я. Мне ничего не известно об этом. Это Он. А я сам и понятия не имею, что говорю. И не узнаю, пока не услышу это на записи. И в таком случае настолько замечательно тогда увидеть, что Он совершил. И тогда я заметил и увидел этого человека, вроде как видение, стоящего повыше, и он мог видеть. У него было зрение. Я подумал: прямо сейчас произойдет нечто чудесное. И я сказал: «Сегодня меня принимали в храме Джайн, где были многие из вас, всевозможные лидеры, и вы мне рассказывали, какое христианство незначительное и какая ваша религия великая. И у меня возможности не было и слова вставить в поддержку Господа Иисуса. Но, я сказал, сегодня вот здесь стоит слепой человек. Сейчас, спроси я у мусульманского священника, или буддийского священника, или у какого угодно, из-за чего он стал таким, вы сказали бы, что из-за того, что ошибался, потому что поклонялся творению, а не Творцу. Я на это сказал бы: аминь, это правда. Творению, а не Творцу. Ну и теперь, этот человек только что сказал, что будет служить Богу, возвратившему зрение. Сейчас он понимает, что ошибался. Что вы сейчас сделали бы для него? Вы, буддисты, заставили бы его оставить своего Бога и прийти и вступить в буддизм. Мусульмане сделали бы его мусульманином и разные другие. Что это такое? Вы лишь изменили бы его мышление. Вы просто бы... Это психология. Я сказал: в Америке всего этого предостаточно. Все методисты хотят изменить баптистов, а баптисты хотят изменить пятидесятников, а единственники хотят изменить двуединственников, двуединственники хотят изменить... И слушать о таком не хочется. Но одно хорошо, что мы поклоняемся одному Богу, а там разные. Но, я сказал, это психология. Естественно, где-то есть Творец, сотворивший его глаза. Так вот, я этого не сказал бы, если сначала не увидел видение. Ведь это мне 54. Видение вижу с 18 месяцев. Ни разу. Я спрошу у любого, видел ли кто, чтобы хоть одно не сбылось. Никак нет. Сбудутся всегда. Всегда сбывались и всегда будут. Это всегда было верным, ведь это Бог. И тогда я понял, что этот человек получит зрение, но попытался устроить некую западню, чтобы попался кто-нибудь из тех неверующих. И я сказал: вот, если это мусульманская религия, доминирующая здесь в Индии, пускай сюда выйдут мусульманские священники и вернут этому человеку зрение, и я стану мусульманином. Поняли? Я сказал: если буддийская религия настолько великая, пусть выйдут буддийские священники. Или любые. Я сказал: конечно, если этот человек хочет наладить отношения с истинным Богом, естественно, этот великий Творец, кто сотворил ему глаза в первый раз, может сотворить ему глаза во второй, если он пожелает ими пользоваться для его славы. Той аудитории стало так тихо, что я такого и не слышал. Я сказал: сейчас сцена открыта, и пускай способный выйти сюда и вернуть ему зрение, пусть тот Бог, который истинно Бог, кто сотворил его таким, как был в начале, сотворил ему глаза, пусть он придет и вернет ему зрение. И я готов стать последователем такой религии. Никто и рта не раскрыл. Я сказал, я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что я пользуюсь телепатией для выяснения, что с этими людьми и так далее, и чтобы сказать им, кем они являются, кто они. Я даже имя их не прочту. Приходится говорить по буквам, не могу его произнести, вообще не говорю на их языке. Вы это называете психологией. Если это она, то я ничего не понимаю в психологии, а вы корифеи в ней. Пусть тогда вот такой корифей психологии выйдет и даст этому человеку зрение. Посмотрим, сможет ли психология восстановить зрение слепого. В аудитории по-прежнему царила тишина. Никто и рта не раскрыл. Я сказал, чего это вы молчите? Конечно, где-то есть Бог. Все происходящее доказывает, что Бог где-то есть. Кто же Он? Я сказал, причина вашего молчания в том, что вы не можете этого сделать. И я не могу. Но Бог небес, кто воскресил своего Сына Иисуса Христа, чьим и кого свидетелем я являюсь, показал мне видение, что этот человек прозреет. Теперь, если он этого не сделает, то я лжепророк, выгоните меня из Индии. Но если он сделает это, вот здесь, к вам, мусульмане, вот стоят ваши священники в своих одеждах, вот буддисты, и всякие разные. Видите ваших лидеров? Как они притихли. Они не говорят ни слова. А я говорю, я видел видение об этом человеке, что он прозреет и прозреет сейчас. Если нет, то что-то неправильно. Я лжесвидетель Библии и Христа. Все, я сказал, кто из присутствующих здесь примет его своим спасителем, если Бог восстановит зрение этому слепому? И куда ни глянешь, одни черные руки, насколько только было видно. Ну, по оценкам, там было 500 тысяч человек, это 500 000. Ну и это во много-много раз больше, чем, вероятно, живет в Тусане. И вот они там находились. Собрались в одном месте. Я подтянул, попросил этого человека подойти поближе ко мне, я обнял его, молитва не переводилась. Я сказал, «Господи Боже, это вызов моей собственной вере. Но прямо здесь, когда вокруг все эти язычники, разве ты не тот же Бог, каким ты всегда был?» И я сказал, «Сейчас именно твоя репутация под угрозой. Я лишь говорю сказанное тобой. И с детства ты показывал мне видение, и я ни разу не видел, чтобы хоть одно не сбылось. Сейчас ты показал мне, что этот человек прозреет. Я требую его зрения во имя Иисуса Христа». И этот человек очень громко закричал. И мэр города, находившийся там, подбежал, схватил и обнял его. Этот человек видел так же, как и я или любой другой. Тогда-то я и увидел тысячи тысяч. Друзья, я не хочу сказать это с критикой, но мы оказались неспособными осуществить программу, ради которой нас послал Христос. Понимаете? Он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Так вот, он не сказал строить школы, он не сказал строить церкви, хотя все это нормально, но мы все наше время уделили строительству школы, церквей и деноминаций, которые некоторую роль сыграли, но он не это сказал. Проповедуйте Евангелие, и эти знамения последуют уверовавшим. Другими словами, проповедовать Евангелие значит демонстрировать силу Святого Духа. Вот здесь мы и потерпели поражение. Церкви сегодня нужно не что-то нежное, гибридное, вялое и дряблое, подобно церкви сейчас. Просто исповедать веру, креститься, и ты христианин. Христианин — это самоотречение. Отвергни себя. Возьми крест свой, следуй за мной ежедневно. Сегодня это стало таким вялым, а люди называются христианами, тогда как раньше исповедать веру в Христа означало смерть, и тебе приходилось ежедневно во всех своих нуждах зависеть от Него. Тот же Бог жив сегодня. Я знаю, что это правда. И Он настолько же великий сегодня, каким Он был тогда. Если Он вообще был Богом, Он по-прежнему Бог. Если же Он не Бог, то Богом он не был никогда, ведь он
Это Бог всей человеческой расы. Что пользы говорить о Боге Авраама, если он не тот же Бог сегодня? Что пользы говорить о Боге, кто смог открыть Красное море, если он не способен, чтобы его дети спаслись, если он не способен на то же самое сегодня? Что сказать о Боге, способном воскресить из могилы мертвого, если он не может сделать то же самое сегодня? Что пользы кормить канарейку отличными семечками и витаминами, чтобы кости выросли крепкими, и крылья, и перья, и потом держать ее в клетке? Зачем они ей? Что пользы учить Библии какого-то великого Бога? Как может замерзающий человек получить? Согреется ли он от нарисованного огня? Человек замерзает до смерти, а ты ему нарисуешь огонь и скажешь: вот какой он был, а это не то. Нужно, чтобы было от него должно исходить какое-нибудь тепло, чтобы ему получить какую-то пользу. И в новом рождении должна быть реальность от рождения заново, наполненность Духом и осознание, что здесь присутствие Бога, и увидеть, что Он соблюдает Свое Слово и Свое обещание, как Он и соблюдал. Иисус сказал: «Если я буду вознесен от земли, я привлеку к себе всех человеков». Да поможет нам Господь. Я не намеревался углубляться в это, но просто разговаривал. Да благословит вас сейчас Господь. И когда-нибудь вечером, возможно, до того, как это закончится, может быть, я один вечер вам буду проповедовать. Я просто собираюсь. Я сейчас говорю о божественном исцелении, потому что хочу увидеть, ожидаю, вдруг Господь что-нибудь сделает. Это, знаете, божественное исцеление занимало около 86% служения Иисуса. И мы не хотим божественное исцеление сделать главным. Второстепенное нельзя делать главным, мы это знаем, как и этот замечательный предмет божественного исцеления. Я только что закончил изучение в течение последних 4 или 5 лет ранней церкви. Я начал с книги мучеников Фокса, прошел через 2 Вавилона Хислопа и так далее. И все до Никеи, и после Никейской, и никейские отцы, и никейский собор, и выяснил, что было по смерти Иисуса Христа, времена Поликарпа и Иринея, и Мартина, и многих этих великих святых в течение сотен лет по смерти Иисуса Христа, сражавшихся за ту веру, крещение Святого Духа, и говорение на языках, и воскрешение мертвых, и исцеление больных. Все это содержимое было утеряно в мрачном средневековье. Но, о, Бог сказал: «Я воздам, говорит Господь, за все те годы, когда ели саранча и жук». Он обещал это сделать, и вот время воздаяния. Это дерево снова зацветет, я верю этому. Пусть Господь сейчас благословит вас. А место Писания я хочу взять один короткий знакомый отрывок сегодня, просто для ознакомления с тем, чего мы стараемся добиться. Вы поймете, если сможете, если бы у меня получилось привести эту аудиторию в единодушие, чтобы увидели и точно поняли, что Иисус Христос жив и находится здесь, среди вас. О, психически или умственно вы этому верите, но когда это может выйти за пределы разума, что ты поймешь это, тогда что-нибудь произойдет, понимаете, когда сможешь осознать. Единственное, что нужно, это увидеть Христа перед нами. Знаете, в Дурбане, Южноафриканская республика, где по оценкам было 25 тысяч инвалидных кресел, старая коробка и тележки, и людей тащили под джунглям недели и недели и недели, продирались туда. От одной молитвы, всего несколько слов молитвы, и они начали подниматься с них. А на следующее утро Сидни Смит, можете телеграфировать ему, написать письмо, он был мэром Дурбана, который по размеру как бы не в 2-3 раза больше Тусона, да, во много раз больше. И мы находились на ипподроме, где собралось 250 тысяч человек. И он позвонил мне, сказал: «Брат Бранхам, подойди к окну, выходящему на побережье. Там Индийский океан. Ты увидишь незабываемое зрелище». И там ехало с десяток таких огромных английских грузовиков, может, метров 12-15 длиной, нагруженных наполненных доверху старыми костылями и инвалидными креслами, и тем, на чем приковыляли из глуши днем раньше, и получили исцеление. И вот они едут, а люди, которые были в тех креслах и остальном, идут сзади, растянувшись на несколько кварталов. Все в единодушии проходят мимо моей гостиницы, поют «Верь, только верь, Богу возможно все» на своем родном языке. Где мы насчитали 30 тысяч нецивилизованных туземцев, принявших Христа своим Спасителем. За один раз. Без всякого непочтения к нашим сестрам, но вот что я не могу понять, приехав домой. Каждый год, уезжая и возвращаясь, я обнаруживаю, что наши женщины в Америке все больше раздеваются и при этом называются христианками, поют в хоре. А те женщины, стоявшие там, на многих была лишь небольшая тряпочка с эмблемой клуба за здоровый образ жизни 4H. И только они приняли Иисуса Христа Спасителем, никому не надо было объяснять им, что они раздеты. Они сложили вот так руки, чтобы скрыться с глаз стоявших там мужчин. Если присутствие Иисуса Христа даст вот такое понимание женщине, ничего не знавшей о нем и лишь принявшей его Спасителем, и даст ей осознать, что она раздетая, что оно должно произвести с людьми здесь, которые, по идее, цивилизованы и должны бы иметь крещение Святого Духа, а с каждым годом все больше раздеваются. В отношении «я считаю, что где-то что-то дало сбой». Может, это у меня. Если это так, то с этим словом какой-то непорядок. Я считаю, что Святой Дух заставит человека одеться, а не раздеться. Сейчас откройте со мной Матфея, 12 главу и 38 и до 42 стиха. Просто короткое знакомое место Писания для прочтения. Послушайте сейчас внимательно. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный хочет знамения, и никакое знамение не дастся им, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». «Ниневитяне восстанут на этот суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. И царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Если дать какое-то название теме, я взял бы последние 5 слов. «И вот здесь больше Соломона». Мы обнаруживаем, что здесь Иисус укорял. Он делал выговор тем городам, где он побывал, и доказал людям, что он Мессия. Точно как он демонстрировал это нам вчера вечером. И во всем их учении говорилось о вере в то, что должно прийти мессианское знамение. И даже в отношении этой бедняжки, о которой мы говорили вчера вечером, о женщине у колодца, как она, хотя и в положении прелюбодейки, а о Боге знала больше и распознала его лучше, чем книжники и фарисеи. Ведь когда они увидели, как это произошло, они объявили, что он — это какой-то дух. Сказали: «Это Вельзевул». Вельзевул — это глава бесов, дух, дьявол. И сказали, что он совершал это при помощи каких-то духов, типа предсказателя. А всякому известно, что предсказатели — от дьявола. И вот так они обвиняли нашего Господа за эти действия. И он сказал: «Если вы меня назовете Вельзевулом, это простится. Но если скажете против Святого Духа, когда он придет, за это не будет прощения. Ведь вы назовете нечистым духом Божий Дух, творящий этот труд. Это хула, на Святого Духа. Моя мама мне рассказывала, когда я был маленьким, что похулить Святого Духа — это наложить на себя руки. Что ж, это не так, понимаете? В Библии об этом излагается, что похулить Святого Духа — это говорить против Святого Духа. Хулить — это вести разговор. И когда видишь, как Святой Дух что-нибудь делает и насмехаешься над ним, ты перешел черту, из-за которой нет возврата. Тебе это никогда не простится. Вот так Иисус сказал им и говорил о том, как Он подтверждает Слово о том, что Он Мессия. И они должны были бы об этом знать, ведь их лидер, Моисей, сказал им: «Господь, Бог ваш, поднимет пророка, подобного мне». И теперь, тогда как они увидели, как произошли эти вещи, они все равно не верили ему. Не из-за того, я думаю, что они верили ему, но не хотели это признать по причине своих традиций. Ведь фарисеи сказали: «Всяких мужчину или женщину, принявших его, сразу выгонят из синагоги». И они возлюбили свои традиции больше подтвержденного Слова Бога. И со временем это почти не изменилось. Знаете, Бог забирает своего человека, но не свой дух. Сатана забирает своего человека, но не дух. Он переходит обратно на кого-то и делает то же самое. И сейчас мы обнаруживаем, что в каждом поколении почти то же самое. А Иисус четко представил себя. Он сказал: «Если я не творю дел Бога, то не верьте мне, но если я творю дела Бога, то верьте делам». И потом мы обнаруживаем все вот это. А они все равно не верят и приходят к Нему, увидев все эти вещи, и при этом говорят: «Учитель, мы хотели бы увидеть знамение с небес». Так вот, мы обнаруживаем подобный класс людей, желающих сказать: «Ну, чудес не бывает. Покажите мне хоть одно. Дайте мне увидеть своими глазами. Дайте мне исследовать это». Что ж, такой человек абсолютно безнадежен. Ведь даже твое спасение — чудо. Оно возможно только... Нужно поверить Богу. Чудо не объяснишь. А что, если бы Моисей сказал: «Сорву-ка я несколько этих листьев, горящих огнем, и отнесу в лабораторию, и пусть их исследуют и выяснят, почему они не сгорают?» Бог вообще не обратился бы к нему. Но он оказался, распознал, что это чудо, что листья, дерево не сгорают. Поэтому подошел поговорить и снять обувь, и смириться перед Богом. И Бог в ответ проговорил к нему. Вот, если мы сделаем то же самое, Бог в ответ проговорит к нам, но необходимо признать, что это Бог. И единственное, как получить что-нибудь от Бога, это верить Ему. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Вот, если бы мы увидели, что эти дела не по Писанию, то у нас был бы повод сомневаться. Но когда это безоговорочно доказано Писанием и потом представлено Богом, кто написал это Писание и дал обещание, то мы должны вот так же снять обувь и сказать: «Господь, Боже, вот я». Вот как мы должны поступить. И вот что они вместо вот этого пришли и сказали: «Мы хотим увидеть чудо». Так вот, каждый ищет чудес. Мы обнаруживаем, что даже дьявол, когда увидел, что Иисус так проголодался, сказал: «Если ты Сын Божий, повели этим камням стать хлебом». Видите? Если ты. Он не был уверен, но он хотел, чтобы он сделал чудо, чтобы ему понять. Вот, все точно такое же. Видите? В чудо необходимо верить. Необходимо верить, чтобы увидеть чудо. Потом мы обнаруживаем во дворе судилище, при том, что нам известно, что он распознавал и мог узнать их мысли и узнать, кто коснулся его. И вся его жизнь была обликом чудес. И он не приписывал это себе. Он сказал: «Не я совершаю дела, это мой Отец. Он обитает во мне, он творит эти дела. И истинно я говорю вам, сын не может сам ничего совершить. Только то, что он видит, как отец совершает, то и сын творит так же. Видите?
Он все ставил в заслугу отцу.
И вот он ходил, совершал эти дела. И потом, после всего вот этого, когда его держали во дворе судилища и завязали ему вот так, тряпкой лицо, и использовали палку этих пьяных солдат, стояли там, били его по голове, и потом передавали палку один другому и говорили: «Если ты сейчас пророк, пророчествуй и скажи нам, кто тебя ударил. Мы поверим тебе».
Он знал, кто это сделал, но, понимаете, человек Божий или слуга Бога не ходит у дьявола в шутах, понимаете? Они ничем не обязан. Вы слышали, как подобные говорят: «Ну, если такое существует, вы верите в божественное исцеление? Я знаю, где есть больные. Сходите в больницу, там их множество». Наверное, там была подобная группа, когда вышел слепой Вартимей, когда над ним насмехались. Наверное, говорили: «Эй, мы слышали, что ты исцеляешь, ты воскрешаешь мертвых, у нас их здесь целое кладбище, святые, пойди и воскреси их, если ты воскрешаешь мертвых». Видите? Тот же самый прежний критикующий бес. Когда он висел на кресте, он сказал: «Если ты Сын Божий, сойди оттуда, и мы поверим тебе». Видите? Он мог бы это сделать. Они давали пояснение о нем и не осознавали этого. Они сказали: «Он спасал других, себя он спасти не может». Конечно, нет. Если бы он спасал себя, он не мог бы спасти других. Поэтому он отдал себя для спасения других. Я рад, что он это сделал. Конечно. Видите? Сейчас мы обнаруживаем его вот в таком положении. Вы понимаете? Но это все тот же прежний дух. Сделай-ка что-нибудь здесь. Покажи мне это. Да Бог не смог бы действовать, где оказалось бы вот такой. Иисус однажды пришел к множеству людей и сказал, что умершая девочка всего-навсего спит, а над ним посмеялись, чтобы поглумиться. И он выставил их, каждого, из дома, прежде чем он воскресил ее. Видите? Ему пришлось это сделать. Однажды он взял слепого, вывел его из города и плюнул ему на глаза, отвел его от толпы, чтобы у него получилось. Бог не может действовать там, где неверие. Необходимо иметь веру. И если у нас получится прийти в такое состояние сегодня, чтобы усомниться в каждом сомнении и поверить каждому слову Бога и знать, что Иисус Христос жив, и это Он демонстрирует себя, то я вам говорю, утром это будет в газетах Тусона, что произошло бы в этом помещении, окажись вы в таком единодушии. Но эти люди, видевшие все эти дела и слышавшие об этом, и вот эта ситуация, а им надо было дать ответ своему собранию, им нужно было сказать, что это было. Это произошло. И они сказали: «Это Вельзевул». А теперь подходят, говорят: «Вот, мы хотели бы увидеть чудо, мы хотели бы увидеть знамение с небес, увидеть знамение от тебя». Он столько уже совершил знамений. Поэтому он ни за что, в Писании нигде не сказано, что он совершил какое-то знамение. Так вот, Бог во все времена никогда не оставался без свидетеля. Бывает у Бога всего один человек, но у Него всегда есть свидетель. Кто-то верующий Ему, кто-то способный верить в сверхъестественное, кто-то способный верить Богу именно как написано, точно такой Он и есть. И Он здесь на таких и сослался, как мы выясняем. Во все времена у него где-то был свидетель. Вот он здесь в одном месте упомянул Ионас. Назвал здесь, но мы называем его Иона. И многие критикуют Иону и говорят: «Эх ты, Иона!» Вы слышали это имя. Но я хочу немного вступиться за Иону. Иона не вышел из воли Господа. Иона пребывал в воле Господа. Он был пророком. К нему так обращались и называли в Библии пророк Иона. И он не был вне воли Господа. Я немного читал какие-то комментарии об этом, типа истории, недавно.
И вот Ионе действительно было сказано Господом отправляться в Ниневию, город в 4 или 5 раз превышающий размер этого здесь. И он там был, большой торговый город этого мира. Ниневия в те времена была в большом отступничестве, и они занимались рыболовством на море, и ушли от истинного и живого слова Бога, и стали поклоняться животным и морским чудовищам и так далее. Они оказались в развращенном и ужасном состоянии. Бог сказал ему: «Отправляйся в Ниневию». И мы обнаруживаем, что он пришел на берег моря и сел на корабль в Фарсис. Сейчас кто-нибудь посчитает, что он сделал совсем не то, что сказал ему Господь. Выясним, направляются ли Господом шаги праведника. И если мы доверяемся ему всем сердцем, хотя и ошибемся, Бог сделает, что это будет содействовать как раз его славе. И он. Мы обнаруживаем, что в открытом море забушевали штормы, и корабль стала бросать из стороны в сторону, и все надежды на спасение исчезли. И Иона, вероятно, перед этим несколько вечеров проповедовал и устал, и лежал в трюме корабля, устроил такую вот сиесту, подрюмывал. И к нему спустились и сказали: «Просыпайся, лежебока, и взывай к своему Богу». А Иона сказал: «Вот я вам скажу, что я от вас хочу. Я хочу, чтобы вы связали мне руки за спиной и ноги и выбросили меня из корабля». И сказал: «Тогда корабль перестанет прыгать, волны, корабль перестанут бросать корабль в этом случае, если вы просто выбросите меня за борт». Так что вы видите, когда они это сделали и выбросили его за борт, у Бога была приготовлена огромная рыба, как мы думаем, кит. И сейчас это оспаривается наукой. Вот, несколько лет назад я был в Луисвилле, Кентукки, как раз через речку от моего родного города Джефферсонвилла, Индиана. Эти два города разделяет лишь река Огайо. И они выставили кита, скелет кита, на стенде. И там стоял мужчина, читавший лекцию об этом ките. И он сказал: «О, он подошел». Я подумал: интересно, он что он скажет? Он рассуждал о размере его рта, насколько легко человеку пройти в его рот. И сказал: «Вам известна та история Библии, которую рассказывают». И осклабился по крокодилии. И говорит: «Вам известно, что рассказывают, будто кит проглотил Иона». Говорит: «Я хочу, чтобы вы поняли, что это не может быть так». Он сказал: «Ведь если обратите внимание на горло кита, говорит, даже 10-сантиметровый мячик не пройдет через пищевод, через его горло». Говорит: «Это неправда, это просто фантастическая история». Для моего ирландского темперамента это оказалось слишком. Я сказал: «Прошу прощения». «Это правда!» Он сказал: «Сэр, говорит, вот кит, говорит, и это большой кит». Назвал, что это за вид. Сказал: «Пройдите сюда, если хотите удостовериться, и измерьте размер глотки, через которую он должен был пройти, и скажите мне, может ли взрослый мужчина пройти через такую глотку». Я сказал: «Это потому, что вы неверующий». Я сказал: «Это был специально сотворенный кит. Бог сказал, что он приготовил рыбу. Это была особенная, приготовленная. Он смог бы приготовить и такую, что проглотила бы и железнодорожную платформу, если бы он пожелал. Он Бог». Так что это верно. Бог делает то, что он хочет. И я верю, что этот кит поглотил Иону. Как одна девочка, которая как-то шла из молитвенного дома, она была маленькая, что-то вроде этой маленькой непоседы вчера вечером или сегодня, волосы зачесаны назад, вы знаете. Ее небольшая, на мой взгляд, выглядела симпатично. Это маленькая певица, я не думаю, она обязательно услышит. Надеюсь, я не обижу ее. Но она выглядела очень хорошо. И эта девочка совсем недавно получила спасение и носила Библию у сердца, постоянно пела. Там, у дороги, жил один бездомный в городке под названием Утика в Индиане. И он сказал: «С чего это ты такая довольная сегодня?» Она сказала: «Ну, я недавно встретилась с Иисусом». Сказал: «Откуда это ты знаешь?»
что ты встретилась с ним. Он сказал, что это у тебя в руках?
Молитвенник?
Она сказала, нет.
Это Библия.
Сказал, полагаю, ты ей веришь. Сказала, верю в ней каждой мелочи. И говорит, ты веришь той истории там об Ионе и Ките? Она сказала, да, сэр. Верю каждому ее слову. Он сказал, а, это неправда, милая, не верь такому. Она сказала, но я верю, что это правда. Хорошо, теперь, сказал, как ты докажешь, что это правда, кроме, как ты говоришь, веры? Ну, она сказала, когда я буду на небесах, я спрошу Иону. Так что, а этот безбожник говорит этой девочке. Сказал, а если Ионы там не окажется? Сказала, тогда спрашивать у него будете вы. Так что, примерно так и есть, понимаете? Если его там не окажется, им будет известно, где он был. Поэтому все так, как в нем сказано. Если бы в Библии было сказано, что это Иона проглотил кита, я поверил бы этому, если бы в Библии было так сказано. Потому что я верю, что все эти вещи правда. Каждое слово в ней, каждая часть этой Библии. А многие ругают его. Сейчас давайте, как христиане, раз уж мы о нем заговорили, как об одном из персонажей, на которого сослался Иисус в прошлом, за много лет до Христа, он был знамением для того поколения. И давайте немного вспомним его. Вот он со связанными руками за спиной и ногами. А кит рыскал в воде в поисках пищи. Ну, когда рыба поест, нам известно, что она тут же опускается на дно и ложится на плавники, на дно океана. Покормите свою золотую рыбку и понаблюдайте за ней. Она себе набьет животик, она тут же опустится на дно банки и немного полежит. Она питается, как любое животное. Африканский лев, когда он рыскает, пока не найдет какую-нибудь еду, и он убьет что угодно. Он закусит отбивными из миссионера, с таким же успехом, как и чем угодно. Вот. Но когда он поест, он идет и ложится, и можно чуть ли не ходить по нему. Он тебя не тронет. Он может встать и зарычать, молодой лев, или прогнать тебя, но он наелся, это все. Своей большой силой он пользуется только, чтобы убить для еды. И эта рыба, когда наелась, она теперь опустилась на дно, и, думаю, она неплохо набила себе желудок. У нее там в желудке был этот пророк. И мне всегда было его немного жаль, ведь тебе... Люди всегда говорят об этом. Ну, брат Бранхам, у меня не действовала рука, и за меня помолились неделю назад. Брат такой-то, мой пастор, помолился за меня, и мне, вообще-то, не лучше.
Тебе и не станет лучше, пока будешь смотреть на эту руку. Ты должен смотреть не на руку. Ты должен смотреть на обещание.
Вы всегда смотрите и говорите, ну, у меня есть язва в желудке, и она пока болит.
Это совсем не то. Ты должен верить. Вот что приносит исцеление. Твоя вера. Понимаете?
Смотрите сейчас. Поговорим о симптомах. У Ионы был подлинный случай с симптомами. Вот посмотрите. Давайте вспомним, что он стал отступником. И он находился в чреве этого кита на глубине, может, 40 морских сажений в океане, в бушующем океане, и лежит по шею в рвотной массе, оглядывается, везде обмотан водорослями, и смотрит сюда, там чрево кита, туда чрево кита, сюда чрево кита, куда бы ни посмотрел, там чрево кита. Так вот, у него был хороший случай с симптомом. Вряд ли сегодня здесь найдется кто еще в худшем состоянии, я уверен. Но знаете, что сказал Ион? Он сказал, это обманчивая показуха. Я на нее не буду смотреть, но еще раз посмотрю на твой святой храм. Вот так. Он отказывался замечать чрево кита. Он отказывался замечать симптомы. Почему? Он знал, что когда Соломон посвящал тот храм Богу, когда там снаружи завис тот величественный столб огненный и облако, вот такой по молитве Соломона, прошло там и опустилось, и заняло свое место обитания у ковчега Завета. И когда
когда Соломон молился, он помолился: «Господи, если народ Твой где-нибудь попадет в беду и посмотрит в сторону этой святой горы или этого святого места и помолится, то услышь с небес». И у Ионы была уверенность, что Бог услышал молитву Соломона, ведь он был слугой Бога. И если у него могло появиться столько веры в молитву человека, посвящавшего земной храм, а человек, помолившийся такой молитвой, в конце концов, стал в своей жизни отступником. И при таких обстоятельствах, с такими вот симптомами, смог обрести такую сильную уверенность, что Бог услышит его молитву, тем более мы, восседающие в присутствии воскресшего Иисуса Христа, должны бы отвести взгляд от своих симптомов к самим небесам, где Иисус восседает одесную Бога со своей собственной кровью для ходатайствования по нашему исповеданию. При том, что вокруг нас тысячи по всему миру, где сейчас происходят замечательные пробуждения и исцеления, прямо в этот час там исцеляются люди по всему миру. Это время пришло. Вот, мы смотрим на свои симптомы, как нам не стыдно. Тогда как Иона и при таких обстоятельствах смог отвести взгляд от своих симптомов. Он сказал, что отказывается их замечать. Он сказал: «Это обманчивая показуха. Я буду смотреть в сторону твоего святого храма». О Боже, дай нам мужчин и женщин с твердой верой, кто не посмотрит на симптомы или не посмотрит на то, что дьявол вам протягивает. Отдайте это обратно ему. Скажите: «Я верю в воскресение Иисуса Христа. Я верю в его вседостаточную силу. Я верю, что его присутствие пришло сюда освободить меня от всякого рабства, куда заключил меня сатана. И я смотрю на туда, где он восседает одесную Бога, постоянно действующий для ходатайствования за меня со своей собственной кровью. Как первосвященник он восседает там, распоряжаясь этим. Тем более мы должны посмотреть на святое место Бога, где сам Иисус, наш ходатай, единственный между Богом и человеком, стоит со своей собственной кровью для ходатайствований по нашему исповеданию. Аминь. Не становитесь. Аминь означает «да будет так». Я верю этому всем сердцем. Заметьте. Знаете, что совершил Бог? Это поставит ученых в тупик. Он, я не знаю, был ли у него там кислородный баллон или что он сделал, но тот человек жил 3 дня и ночь в чреве того кита. Я не знаю, что он сделал, но он устроил ему бесплатную поездку от Фарсиса обратно до самой Ниневи. И вы знаете, торговцы того города, они в основном занимались рыболовством. И однажды, когда они поклонялись этому киту как богу моря, самому крупному чудовищу моря, когда все мужчины вышли часов в 11 дня, тащили свои сети, выплывает этот бог моря, которому они поклонялись. Он плывет к берегу, высовывает язык, и прямо из его рта выходит пророк. Их собственный бог выплюнул пророка. Неудивительно, что ему поверили. Это бог произвел для них. И неудивительно, что они покаялись и возложили в речище на скотину. Они поверили его проповеди. Бог знает, как и что делать. Посмотрите, что здесь Иисус сказал об Ионе, понимаете? Насчет него он сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Здесь я, наверное, немного прижму вашу веру, но я считаю, что он ссылался на это поколение. Я не скажу вам, из-за чего это, ведь мы знаем, что это поколение лукавое и прелюбодейное. Ни разу не было такого. От Содома, чтобы гомосексуалисты и извращения наступали, как сейчас. Зайдите ко мне в рабочий кабинет и почитайте почту от матерей из Калифорнии и отовсюду о том, как живут их сыновья. О, это ужасно. И мне как-то попалась газета пару лет назад. Летел через Лос-Анджелес. И где говорилось, что этот ужасный грех Содома настолько развился, что их стало на 20% больше, чем за год до этого. И просто повсюду. Даже представители правительства, и он везде. Грех. Все из-за того, что женщины себя так обесценили. Они сами в этом виноваты, и это стало дешевой связью. Раньше ты снимал шляпу перед женщиной на улице. А сделай это сейчас, она рассмеется тебе в лицо, видите? Мы сами сколотили массу порока. Вот настолько деградировав. Вот мы это замечаем. Мы обнаруживаем, что Иисус это сказал. Лукавый и прелюбодейный род ищет знамение. И ему будет дано знамение, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. О чем он говорил? Лукавый и прелюбодейный род получит знамение воскресения Иисуса Христа. А именно это мы и получаем. Нам сегодня известно, что Он не мертв, но Он жив вовеки, и Он среди нас. В момент церковного мира и церковного объединения и формализма, и всего, что появилось у нас в мире сегодня, и теплые церковные члены, насмешники, поднимающие насмех, имеющие вид благочестия и отрицающие силу Святого Духа, от кого нам приказано отвращаться? Именно в такой момент, при таком лукавом и прелюбодейном роде, воскресает Иисус Христос и в силе Своего воскресения для доказательства, что Он жив вовеки, тот же вчера, сегодня и вовеки. Лукавый и прелюбодейный род будет искать знамение и получит его. Им будет дано это знамение воскресения. Я думаю, мы живем, чтобы увидеть его в этот день. Потом он переходит, ссылается на поколение Соломона, когда на сцену вышел Соломон. Вот, нам всем известно, как братьям-служителям и читающим, что это было для Израиля чуть ли не тысячелетним царством. Для Израиля это был золотой век. В том веке построили храм. У них не было войн. Соломон был одаренным человеком. Бог дал ему замечательный дар распознавания, и каждый в стране единым сердцем и душой поверил тому дару. О нем говорили по всему миру, повсюду. Все их боялись, потому что знали, что среди них живой Бог. Неужели было бы плохо, если бы сегодня все Соединенные Штаты, если бы вся Америка приняла этот Божий дар, посланный нам, Святого Духа, и мы в единодушии согласились бы в этом и поддерживали бы его, и точно как они поступили в тот день. О, какой бы настал Золотой век! Этот великий дар здесь больший, Соломон, а мы не оказываем того почтения, какое оказывалось теми в день Соломона. Когда они увидели, что в Соломоне действует этот великий дар, все поверили единым сердцем и душой. Колено Иуды и колено Вениамина и все остальные колена, среди них не было никаких различий. У них образовалось одно сердце и одна душа. Они собирались и говорили: «Только подумайте о нашем великом Иегове. Он послал нам дар, и Он пребывает в человеке». И эти великие дела. Конечно, слава о Соломоне разошлась по всему миру, и другие народы платили ему дань, посылали быков, верблюдов и огромные дары золота, и помогали ему, посылая камень и остальное для постройки храма. Вот в чем Америка нуждается сегодня. Не в каком-то новом дополнении к политике, не в какой-то новой деноминации в церкви, ни в чем
из этого?
Им нужно собраться в единодушии и поверить, и принять этот дар Святого Духа, посланный нам Богом в эти последние дни, когда эти замечательные пробуждения позднего дождя с чудесами вспыхнули по всей стране.
Но в каждом периоде, когда Бог посылает народу дар, и тот народ отвергает тот дар, тот народ поглощается хаосом.
Вы знаете, что лет 50 назад, что Россия, это пятидесятническое благословение, расцвело в России лет 50 или 75 назад, еще до того, как пришло сюда? Это верно.
А они его отвергли, и видите, до чего они дошли? Любой народ. Взгляните на сегодняшнюю Англию.
При том великом пробуждении Уэсли, том великом обновлении, взгляните на страны, куда приходило великое пробуждение. И когда оно отвергалось, что с ними было?
А всякая страна, принявшая посланное Богом благословение, такая страна будет процветать.
Я вам говорю, я верю сегодня, что наша безопасность не в строительстве бомбоубежищ или чего-то подобного. Я считаю, что наша безопасность основывается на перьях,
наш покой под его крыльями.
О, да!
Что вам даст бомбоубежище?
Одна из этих бомб поражает площадь в 390 квадратных километров и на глубину 150 метров. Да она тебя в порошок сотрет, хоть закопайся до лавы.
Но есть некое безопасное место, и это в Иисусе Христе. На сей скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Вот защита верующего. Лишь под его крыльями остается безопасность, конечно.
Обратите внимание на это важное время. Если бы люди только поверили посланному им Богом, а отвергнуть его, это оказаться в хаосе.
И что сделали мы, как народ?
Это отвергли эти Божьи благословения и поменяли его на традицию. Но Бог послал свидетеля, а люди не смогли это заметить.
И я думаю, что пятидесятники, при всем том множестве, что Бог вам посылал, о нашей церкви полупустые.
Одному пастору с этим не справиться. Прихожане должны ему в этом помогать. Мы все сотрудники.
Вот из-за чего пришел хаос в первый раз на Никейском соборе, когда они пожелали учения николаитов.
«Нико» означает «овладевать», а «лаити» означает «забрать у народа», «образовать священство». Дело не в священстве, не в Святой Горе, дело в Святом Боге среди народа.
У прихожан есть в этом часть.
Мы дети, среди нас нет великих. Откуда возьмется вера, если вы желаете почитания друг от друга?
Мы все одно во Христе Иисусе.
Нет ни великих, ни незначительных. Мы все одинаковые. Мы дети одного Отца, и мы Его дети.
Сейчас мы замечаем, что Бог для этого народа совершил великое. Он послал Томми Осборна и Орла Робертса и многих великих мужей по всей стране. Манил людей всевозможными дарами.
Но это как однажды со старым моряком, идущим к морю. Этот человек сказал ему, этому морскому волку, он никогда... Этот человек, поэт, писал о море и говорил о нем, но никогда не видел его.
И вот он направлялся к морю. И он сказал, встретил этого морского волка, и он сказал, «Куда идешь, господин хороший?»
Он сказал, «К морю, послушать чаек и увидеть его пенящиеся волны, и увидеть, как в воде отражается голубое небо».
Этот морской волк пыхнул 4 или 5 раз своей трубкой и сказал, «А меня оно ничем не впечатляет. Я на нем 50 лет, с самого рождения».
Естественно, он столько его видел, что оно ему приелось.
Вот в чем дело сегодня с пятидесятниками.
Настанет день, когда эту возможность отнимут у нас.
Тогда будете о ней умолять, но не найдете, понимаете?
Вы уж столько видели. Как одна женщина недавно здесь, в Луисвилле, Кентукки.
У нее был маленький сынок,
и она везде ходила с ним. Мальчику было около 2 лет.
Она держала его на руках и брала какую-нибудь безделушку. Она говорила, «Смотри, милый, смотри».
А малыш сидел и смотрел в никуда.
Она подходила с чем-нибудь другим, говорила, «Дорогой, взгляни на это».
И она привлекла внимание людей в этом магазине.
Она стала терять над собой контроль.
И вот, она взяла какую-то погремушку, которая должна бы привлечь внимание такого малыша, сказала: «Посмотри, милый, посмотри, 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 милый, посмотри, дорогой, посмотри!» А малыш лишь смотрел в никуда.
И она повалилась на прилавок. К ней подошли и подняли, чтобы узнать, в чем дело. Она сказала: «Мой сыночек», — говорит. Он ни на что не реагирует. И говорит: «Я водила его к врачу, и врач сказал, что ему лучше, но то, что должно бы привлечь внимание мальчика его возраста, ему неинтересно. Он как будто этого не замечает». Вот что примерно сегодня с церковью. Бог перед церковью тряс всевозможными дарами, которыми он обещал потрясти, а мы все смотрим в никуда. Понимаете? «Господа, мы хотим, господин, учитель, мы хотели бы увидеть от тебя знамение, понимаете? Учитель, мы хотели бы вот этого, тогда как он уже совершил все по Библии, что он обещал, мы в конце времени. А следующее, вы обнаружите, что скажете: ну а разве не написано, что должно наступить восхищение? И будет, похоже, как с Иоанном Крестителем. Они сказали: а разве не написано в Писании, что должно сначала, должен прийти Илия? Он сказал: Илия уже пришел, а вы и не узнали об этом. Однажды, после того, как наступит эта скорбь, вы скажете: а разве не должно сначала произойти восхищение и раздастся? Оно уже произошло, а вы ничего об этом не знали. Понимаете? Оно придет, как вор ночью. Я вам говорю, что верующим пришло время поправить свои светильники, быть настороже. Момент призыва приблизился. Нам стоит помнить об этом. Соломон, ему верили. Весь народ единым сердцем и душой. И неудивительно, что весть разошлась повсюду. А сегодня, если Бог пошлет что-нибудь, если это возникнет в какой-то деноминации, церкви, другие не захотят с этим иметь никаких дел. Ни за что. Возникни это у баптистов, не ждите ничего от методистов. Возникни это у пятидесятников, посмотрите, как эти двое останутся в стороне. Останутся, несомненно. Так что, вот и пожалуйста. Главное, откуда пришло. Это или должно выйти из их кругов, или в этом ничего хорошего. Именно то же самое подумали, когда Бог послал Иисуса.
Что он обязательно пошлет его от фарисеев, или саддукеев, или от кого-нибудь из них. А он послал его для всех, ни от кого из них.
Вот как поступает Бог. Он просто, он, понимаете, он вообще не придет ни к кому из таких.
Он пришел, назвал их змеями подколодными, верно?
И таким образом мы выясняем, что Бог делает свои дела по-своему.
И не нам запланировать что-нибудь и сказать: вот это мое, и ты не суйся. Если не смотришь через мои очки, то ты слепец.
Нет, очки, через которые нам всем смотреть, находятся у Бога, это Святой Дух. Тогда видят Слово Бога и верят Ему, и любят, и общаются, и места под солнцем хватает и соседу. И вам понятно, о чем я. Этот мир до смерти жаждет хоть немного любви и чьей-нибудь заботы. Верно. Они насмотрелись на это холодное, застывшее, чопорное. Но я вам говорю, от этого старомодного вида спасения ситцевое платье обнимется шелковым. От него смокинг и рабочий комбинезон назовут друг друга братьями. Оно точно произведет.
Оно тут же уберет из тебя эту чопорность, когда в твоей жизни действительно, по-настоящему появится Христос. Конечно, уберет. Вот, мы обнаруживаем, что Соломон, этот замечательный век, что слава о нем разошлась повсюду, по всем землям, и приходящие слышали об этом. Они это несли в свои страны. И единственное, как они доносили тогда, это не телевидение и то, что у нас есть сегодня, и не газеты. Это доносилось от уст в уши. И их караваны приходили и проходили, и покупали товар, и несли его в другие страны. И, наконец, слава о нем дошла в самую глубину пустыни Сахара, в место, называемое Савея. Здесь упоминается царица Юга. Поговорим о ней несколько минут. Это была незаметная царица-язычница. Ее воспитали в поклонении идолам. Но вы понимаете, вера приходит от слышания слова Божьего.
И это слово дошло даже туда, что Бог, живой Бог, обитает со своим народом, и ее сердечко запрыгало от радости. И всякий раз, когда через ее царство проходил путешественник купить специи и все, что у них было на обмен и так далее, и драгоценные камни, еще бы, она их приглашала в замок и говорила: «Вы проходили Палестину? Да. Вы проходили через Израиль? Послушайте, я хочу у вас кое-что спросить. Правда, что среди них находится их Бог?»
«О, я это видел. Вам стоит увидеть. Да что там? Ничего подобного нигде не встретишь. Их Бог пришел и помазал одного из их братьев, и они поставили его царем. И, о, это, видели бы вы это единство народа. Они все едины сердцем и душой, а тот Бог просто изливает благословение. И у него замечательный, сильный дар распознавания. И он просто, когда оказываешься перед ним, это словно не перед человеком. Это сверхъестественно, как он все узнает». Ее сердечко затрепетало. «Там что-то настоящее! Она захотела это увидеть!» Ну, и это продолжалось и продолжалось, как вдруг... Знаете, вера приходит от слышания, и когда Бог берется за человеческое сердце, там внутри что-то происходит, что вам абсолютно не подвластно. К ней каждый день стала приходить жажда. Она захотела это увидеть. Вы знаете, что в Библии сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Теперь мы выясняем, давайте просто немного инсценируем это, чтобы детям стало понятно. Представляю тот день, когда она решилась выяснить, правда это или нет. Это неплохое дело. Ну, вот как мы говорили вчера вечером о Филиппе. Пойдем, сам посмотришь. Она, может, стала покупать Библии, Ветхий Завет на пергаменте, свитки, и стала читать, чтобы посмотреть, что это за Бог, о котором говорят. Она увидела, какой он по своей натуре. А потом она выяснила, что именно эта натура и жизнь того Бога проявляются через человека, объявляет себя своему народу через людей, как он и обещал. Ну, ее сердце стало томиться желанием увидеть это. Так что теперь она... Однажды ей пришла мысль, что она поедет сама посмотреть на это. Так вот, это неплохая идея. Сходи, выясни это сам, не принимай чьи-то слова. Сходи, выясни. «Исследуйте Писание, — сказал Иисус, — ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а не то, что свидетельствует обо мне». Как раз то, что он сказал. Сейчас заметьте, у этой незаметной леди при осуществлении этого возникло много препятствий. Вот, первое, что ей пришлось сделать, она, прежде всего, ей нужно было сходить к своему священнику-язычнику и получить разрешение. Ведь это была царица, уважаемая женщина, и государственная церковь там, вы понимаете, вот, должна была, и они должны были решить, ведь она должна была оставить свою религию ради выяснения о другой, о которой вообще не знала, но жаждала узнать о ней. Так что представляю, как она идет к этому святому отцу языческого храма и говорит: «Святой отец, я слышала, что в Израиле там есть великий Бог, объявляющий себя через свой народ. Они совершают великие знамения и чудеса, и необычные вещи». Представляю, как этот священник говорит: «Так, дочь моя, это просто какие-то святые скакуны. Не слушай это, понимаешь? Вот, если что и произойдет, это произойдет именно здесь, у нас в группе. Видишь эту великую богиню Дагону и всех остальных здесь? Видишь, какие у нас здесь великие боги?» Эта бедная царица ненадолго уходит. Вы понимаете, если Бог берется за человеческое сердце, не так легко такого отговорить, понимаете? Она говорит: «Ну послушайте, сэр, она говорит, мне говорили, что есть реальные результаты. Там что-то происходит, что Бог использует человеческие уста с такой мудростью, которая превосходит любую известную человеческую. Ее не объяснить!»
силу, данную Богом среди его народа, и они все единодушны. Я хочу съездить, посмотреть на это.
Да ведь, он говорит, ты потеряешь свой престиж, дорогая, если покинешь эту церковь. Тебе нельзя быть на том пробуждении. Так что мы это не финансируем.
Но, знаете, каким-то образом, если человеческое сердце начинает алкать Бога, то финансируй или не финансируй, ты все равно пойдешь, понимаете, когда Бог берется за человеческое естество. И, надеюсь, вы не подумаете, что я критикую, но я просто объясняю, понимаете. Теперь заметьте, тут же вдруг, ого, она произносит, послушайте, вот, послушайте, я прихожу в этот храм с тех пор, как меня посвятили здесь, маленькой девочкой. Мою мать посвящали здесь, мою бабушку посвящали здесь. Вы мне все рассказали о силе того Бога. Вы мне рассказали все книги, которые вы о нем прочли, а он стоит столбом. Все, что я видела, это что-то на бумаге, одни лишь мертвые вероучения, но мне рассказывают, что там есть нечто живое. Живое!
Аминь. Благословенно сердце такой царицы. Все, что я знаю, это лишь вероучение, которое я здесь рассказывала. Я никакого-то сверхъестественного действия не видела. Ни вообще никакого. Конечно, кто-то из наших получал какое-то воздействие. Лишь одни мелкие эмоции, чтобы нас привлечь прийти сюда и поклоняться. А мне говорят, что существует живой Бог, обитающий в своем народе. А это статуя.
Ну так слушай, дорогая, я тебя исключу. Твое имя тут же вычеркнут из этой книги, если ты поддержишь это. Поняла?
Но ей было все равно.
Вы понимаете, у нее было множество препятствий.
Но для ее веры их не существовало. Для твоей веры не возникнет никаких препятствий. Мне все равно, где, что, кто запрещает, если Бог берется за то человеческое сердце, начнет там вибрировать, что это истина, и ты выяснишь, что это истина, тебя ничто не удержит от Иисуса Христа. Верно, ты все равно пойдешь. Так что, неважно, сколько вероучений он смог продекламировать, и какое у него было образование, и как он мог склониться, и как он мог упасть ниц перед идолом, ее это совершенно не интересовало. Она жаждала Бога. Она хотела выяснить. И она не нашла бы удовлетворения, пока не выяснила бы сама. Она увидела в Писании, что именно таким он должен быть. Но теперь, получится ли это на самом деле? Это уже другое. Говорить можно о чем угодно, но получится ли это на самом деле? Можно разложить это по полочкам, но получится ли это? Это уже другое.
Сейчас мы выясним.
Вот еще одно, с чем ей пришлось столкнуться. Вот, она размышляла, как ей туда ехать. Не забывайте, в пустыне было полно отпрысков Измаила, а это быстрые всадники и разбойники. В те дни пустыня кишела разбойниками.
Ну и эта бедная леди, она подумала вот так. Пойду, выясню, правда ли это. Я возьму пожертвований. И если это правда, я это поддержу. Если неправда, привезу назад свое пожертвование.
Пятидесятникам бы прислушаться к такой женщине. Поддерживать то, что над вами насмехается. Попускать, чтобы ваши радиопрограммы и все остальное над вашими же членами. Ну ладно. У нее было немного здравого смысла. Она сказала, если увижу, что это правда, это станет мне дороже всего. А если нет, буду знать, что нет. Поеду и сама посмотрю. И возьму, она нагрузила верблюдов благовониями и миррой, и золотом, и серебром, и дорогими специями, и другим добром. Она нагрузила верблюдов. И теперь не забудьте, что она ехала не в Кадиллаке с кондиционером. Ей нужно было ехать на спине верблюда через пустыню Сахара. Неудивительно, что Иисус сказал, что она восстанет с поколением и осудит это поколение. А некоторые здесь могут знать, что происходит нечто подобное, и улицу не перейдут. Измерьте, сколько туда от Палестины, от Иерусалима, до места, откуда она. Знаете, сколько им нужно было времени? 3 месяца на спине верблюда, по раскаленной пустыне.
А кто у нее был? Горстка евнухов, да ее служанок. Наверное, ехали ночами. Та пустыня Сахара так накаляется, что это ужас. Сгоришь тут же. И ей приходилось ехать ночами. Но знаете, что-то в этом есть. Что если твое сердце начнет алкать и жаждать Бога, ты ни на опасности не обращаешь внимания, ни на что другое. Врач скажет, что ты умрешь от рака, но если только твое сердце получит веру в Бога, понимаете, ты забудешь слова этого врача. Пока твое сердце наполняет вера, оно бесстрашно.
Она отправилась в путь, ехала ночами, день за днем, читала эти свитки. Ну-ка посмотрим, какой Иегова, каким он был, что он пообещал и так далее, каким он будет. И я пойму, он ли это в этом человеке. Я знаю, какие мужчины, и думаю, пойму, какой Бог, потому что прочла, каким он был. И позвольте это обратить к Тусону сегодня, что он тот же вчера, сегодня и вовеки. Это верно. Он не может измениться. Люди меняются, время меняется, но он неизменный Бог с неизменным посланием. Его не заменить вероучением, его не заменить деноминационным мнением. Это должна быть сила воскресения Иисуса Христа в новом рождении от Святого Духа. Вот такое требование Бога. Ни больше, ни меньше, а вот такое. Теперь мы, наконец, выясняем, что после всех ее бед и остального, ее сердце жаждало. А когда приблизилась к Иерусалиму, представляю, как вспыхнули ее глаза, и она отложила свитки и разбила лагерь сразу где-то по соседству, может, у ворот дворца, готовилась к собранию. Вот, может быть, приехала вечером, на следующее утро рано она пошла в церковь, где должен был проповедовать пастор. И, придя в церковь, увидела, как расселись люди, и заиграла музыка, и немного погодя вышел пастор Соломон. Может, ее место было далеко в конце церкви, но она желала оставаться, послушать, что будет сказано. Она не напоминала сегодняшних людей. Что-нибудь скажешь, кто-нибудь не согласен? Терпения и на секунду не хватает, видите? Вот почему у них ничего и не получается. Но она хотела получить удовлетворение. Вот, она не пришла сказать «схожу-ка туда», подобно как люди сегодня. «И скажи только тот евангелист хоть слово, противоречащее моим убеждениям, встану и выйду». Видите? Ну, может, так и делают, видите? Но это демонстрирует плохое воспитание, прежде всего, и плохие манеры. Но, как бы там ни было, сегодня люди так подступают, ведь они считают, что не обязаны. Не обязаны, но с Богом придется встретиться и ответ держать тебе. Сейчас мы выясняем, что эта женщина, у нее было, пришла не просто посидеть на одной проповеди. Она пришла побыть, пока не убедится, правда это или нет. И она села на свое место и ожидала. И потом к Соломону подошел первый человек. Она обратила внимание на мудрость того распознавания, в точности поведавшего тому человеку все тайны его сердца. Ее сердце затрепетало. Она поняла, что это что-то реальное, и со следующим произошло то же самое. Тогда она и сама стала жаждать. У нее было много вопросов, как нам говорится в Писании, на которые она хотела получить ответы. И когда она, наконец, прибыла, возможно, она взяла молитвенную карточку, может, ее номер был назван, как сказали бы мы, просто как иллюстрации. Но когда подошла к Соломону, неважно, как это было, когда оказалась перед Соломоном, в Библии сказано, что от Соломона не осталось ничего скрытым. Он ей все объявил. Все сокрытое у нее в сердце. Соломон открыл это Духом Божьим. И увидев это, бедная царица чуть не лишилась чувств. Она встала там среди народа и сказала: «Благословен Господь, Бог Израиля! Благословен Господь, Бог, кто избрал Израиль своим народом и возложил Дух Свой на своего царя,
и продемонстрировал эту мудрость. Сказала: «Благословенны люди, пребывающие постоянно с тобой, видящие этот замечательный дар в действии. Благословен ты и видящие тебя».
Она захотела даже взять немного израильской земли в свою страну. Она полностью убедилась, что это Бог.
И она сказала: «Все, сказанное мне об этом, я и не знала, верить этому или нет, а теперь я видела, как это действует на других, а сейчас это было со мной, и я знаю, что это правда».
Неудивительно, Иисус сказал, «Она восстанет в день суда и осудит это поколение». А вот здесь больше Соломона. Соломон был человеком с даром распознавания. Сейчас здесь Иисус Христос в облике Святого Духа со всякими божественными дарами, проявляющимися во всем теле Христа. Все обещанное им Церкви демонстрируется нам, а некоторые из нас такие беззаботные.
Некоторые из нас такие, что постоянно смотрим в будущее. Пока сатана вынуждает тебя ожидать в будущем чего-то, ты не замечаешь именно то, Бог тебе дал.
Послушайте вот это высказывание. Человек постоянно славит Бога за совершенное им и ожидает того, что он совершит, и игнорирует то, что он совершает.
Вот такое состояние человечества. Всегда так поступали, и сегодня то же самое.
Люди вглядываются вдаль и оглядываются назад, и смотрят, что Бог делает, и говорят о великом Боге тогда в прошлом, в Пятидесятницу, и ожидают великого дня Тысячелетнего Царства, когда Он вернется, а игнорируют само Его естество среди Его народа, подготавливающее к тому Тысячелетнему Царству. Они игнорируют это.
Так поступать — это именно по-человечески. К ним затешится сатана, чтобы ослепить их глаза именно к тому, что Бог пошлет им. Вот и все, что ему нужно.
Ходите в церковь сколько хотите, делайте что хотите, но игнорированием именно того, что Бог посылает нам, мы же будем отвергнуты. Отвергнуты.
Из-за чего та незаметная женщина так сказала?
Она увидела нечто реальное. Она увидела не просто какое-то собрание вероучений. Она увидела нечто проявленное и подлинное.
На мой взгляд, все подтвержденное подлинным и есть подлинное.
Думаю сегодня, что весь мир должен бы заинтересоваться.
Если мы верим, что живем в конце времени и верим, что скоро пришествие Господа Иисуса, нам именно стоит заинтересоваться происходящим сегодня.
Нам следует исследовать это Словом Бога, потому что придем, оно уже в прошлом, а мы и не знали.
Так было всегда.
Люди не подозревали о святых, пока те не умирали. Они не признавали пророков, пока те не умирали.
Иисус сказал: «Вы лицемеры».
Сказал: «Как это вы украшаете могилы пророков, а ваши отцы их туда отправили?»
Святого Патрика не признали, пока он не умер.
Жанна д'Арк, ее не признавали святой. Католическая церковь ее сожгла на костре как ведьму из-за того, что видела видение.
И назвали ее ведьмой, и сожгли ту женщину на костре, умолявшую о пощаде.
Через пару сотен лет их осенило, что она была святой.
Естественно, отправили Епитимию,
выкопали тела всех священников и бросили в реку.
Покаяние.
Несомненно.
Это происходит у них перед носом, а они этого не замечают.
Бог так поступает, чтобы вывести своих избранных детей, а мир, отвергнувший Его Слово и отвергнувший Его присутствие, подвергнуть суду.
Взгляните на всех тех служителей того дня, наблюдавших за даром Божьим в Иисусе Христе и сказавших: «Это бес, мы его не обязаны слушать, наши священники вот с таким не согласны».
Где они сегодня?
А посмотрите на ту бедную женщину с дурной репутацией, на то незаметное предопределенное семя Бога, пылавшее у нее в сердце. И как только вот такое вспыхнуло перед ней, она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк, и знаю, что Мессия должен прийти совершить это».
Видите, стоило только вспыхнуть, то незаметное предопределенное семя у нее в сердце.
Ее имя было записано в книгу жизни Агнца прежде основания этого мира, и также ваше,
если оно там вообще есть, понимаете?
Это верно.
И только та вспышка там появилась, и она поняла, что именно вот этого часа они ожидали, Мессию, и вот это он и должен был совершить.
И когда она это увидела, она поняла, что это значит Мессия, и больше в нем не сомневалась.
Она помчалась в город и сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, рассказавшего мне о моих поступках. Разве это не само знамение Мессии?»
Она увидела нечто реальное. Эта незаметная царица увидела нечто реальное.
Это меняет сердце человека.
Мне кое-что вспомнилось. Как вы все знаете, я люблю охотиться. Раньше я охотился в горах на востоке. Заканчивая сейчас, просто хочу вам это рассказать. Был один случай.
О, мне нравятся закаты. Мне нравится природа. Мне нравится слушать вой.
Их всех уничтожают, койотов и прочих.
А как я люблю слушать их вой. Я.
В нем именно что-то есть. Мне он нравится.
И мне нравится быть на природе. Бездна, призывающая бездну. На мой взгляд, это Бог. Послушать, как шепчут сосны и кричат птицы. На мой взгляд, в этом есть Бог.
Вот, обратите внимание. Я обычно ходил туда на охоту с человеком по имени Бер. Он был хорошим охотником. С ним не надо было нянчиться. Он был метким стрелком и хорошим охотником. И не надо было беспокоиться о том, что он заблудится. Он знал, где он.
В один год я приехал туда поздно, чтобы поохотиться вместе с ним.
В Берте я нашел только один недостаток. Он был хорошим охотником, но самым подлым из всех, кого я встречал.
У него глаза, как у ящерицы, немного такие раскосые, понимаете? Некоторые женщины сегодня рисуют подобные, подводят, как у кошки, и у нее такие, вот такие глаза, понимаете? Такие необычные глаза.
И он обычно был очень жестоким. Стрелял оленят, лишь чтобы мне сделать больно. Я обычно говорил: «А, вы проповедники из робкого десятка, видали?»
А я говорил: «Берт, если по закону можно убивать оленят, то все нормально, ведь ни размер, ни пол животного не важны, если закон это позволяет, понимаете?»
Я сказал: «Зарезать ягненка — это нормально».
Авраам зарезал ягненка и накормил им Бога, это правильно. Я сказал: «Никакого криминала нет в том, чтобы застрелить олененка, но, Берт, ты это делаешь просто из вредности. Застрелишь одного, затем другого, это подло. Так поступать неправильно, это убийство».
Он говорит: «А, Билли, не суйся не в свое дело. Ты из такого же робкого десятка, как и остальные проповедники». Ох, он был жестоким.
Но в тот день, когда я туда поехал, мы поехали с женой, мы развестились в небольшом домике, жили там, и женщины готовились, и мы с Бертом вышли тогда утром. Мы всегда брали термос с какао и бутерброд. И охотились где-то до полудня, а потом разделялись, шли на президентство. Горы и гору Уильсона, гору Адамса и так далее. И потом разделялись и шли назад, и к вечеру приходили в лагерь.
Мы охотились на белохвостого оленя, очень хорошего оленя.
Так что мы... В тот год он мне сказал, когда вышли тем утром, говорит: «Эй, Билли, у меня есть для тебя сюрприз. В этом году они у меня будут». Я говорю: «И что это, Берт?»
Лезет в карман и достает небольшой манок, который он сделал. Звучал, как маленький олененок, зовущий маму. Вы знаете, как зовет маленький олененок. Издает вот такое «уи».
Я сказал: «Берт, не надо таким пользоваться». Он говорит: «Ага, опять 25.
Ты все тот же трус, да?»
Ну и мы пошли дальше. И сезон охоты тогда был уже давно открыт.
Те белохвостые олени, если по ним выстрелить несколько раз, я вам говорю... Вот это мастерство прятаться. Гудини меркнет. Вот как они умеют прятаться.
И вот тогда мы ходили до 11 часов. Там было около 15 сантиметров снега, ни одного следочка. Они спрятались очень хорошо. И вот, часам к 11-12, там был снежный замет и открытое место размером с эту комнату здесь. А Берт шел сразу впереди меня. Он просто вот так наклоняется и лезет под куртку, и я подумал, что он хочет, что мы съедим по бутерброду и потом разойдемся и направимся к лагерю, придем к вечеру. Он что-то вытаскивал изнутри, я подумал, что он вытащит свой термос, вы понимаете, с какао, так что и я полез за своим. И когда я достал, оказалось, что он вытащил этот манок.
Он взглянул на меня теми глазами ящерицы, вы понимаете, и вложил вот так тот манок себе в рот и свистнул в него, точно как олененок или малыш зовет свою маму. И когда свистнул в тот манок, точно на другой стороне той поляны поднялась большая самка оленя, олениха. Это мать оленя. Она подскочила, она услышала тот зов детеныша. Я успел заметить вот такой его взгляд в мою сторону и ухмылку. Подумал, Берт, ты этого не сделаешь. Конечно, нет. И он пригнул голову, снова свистнул. Просто перед глазами стоят ее большие уши, те большие карие глаза. Она вышла прямо на то открытое место. Так вот, для оленя это не свойственно, особенно в такое время суток, а еще тогда, когда открыт сезон охоты, вот так выходить. Но она вышла прямо на ту поляну, небольшую прогалину, лужайку. Для нее это очень несвойственно. Но почему она сделала это? Она была матерью. Она вообще-то и родилась, чтобы быть матерью. И тот зов ее детеныша, она не думала об опасности, она думала о своем детеныше. И когда я увидел, как она повернулась боком, «Берт!» Я слышал, как он перевел затвор того винчестера калибра 30.06, а он метко стрелял. Я видел, как он приподнялся и перекрестие прицела установил точно на ее преданное сердце. Я думал, «Берт, как ты так можешь? Как ты так можешь? Ты, конечно, не сделаешь этого». Я думал, «Та мать! Вот так вышла туда, на помощь своему малышу, и ты еще хочешь вышибить из нее такое преданное сердце, как ты так можешь, Берт?» И я там стоял. Я видел, как он замер, вот так прицеливаясь. Я подумал, я не могу на это смотреть. Я подумал, такая мать, она по-другому не может. Она не выделывалась, она не устраивала показуху, она была матерью внутри. Ее часть, внутри нее она была матерью, и здесь был зовущий детеныш в беде, и она его разыскивала. И когда щелкнул затвор, олениха повернулась и посмотрела на охотника, ведь он приподнялся. Она все равно не забеспокоилась, она была готова умереть, она... О, вот если бы люди были такими... Я отвернулся. Не мог видеть, как он ее застрелит. Я отвернулся и стал молиться тихонько, потому что знал, что он отругает меня, если постараюсь ее спугнуть. Я вот так отвернулся и сказал, «Отец Бог, помоги ему, не дай ему убить такую мать, старающуюся разыскать своего детеныша, а он вот так зовет, не дай ему убить ее». И я вот так отвернулся и навострил уши. Я ждал, что в любой момент раздастся выстрел. Но он все не раздавался. Я ждал и ждал. И когда развернулся посмотреть, он вот так покачивался. Увидел, что ружье ходило вот так. Он повернулся, посмотрел на меня, и из тех жестоких глаз ящерицы по щекам текли слезы. Он уронил ружье, схватил меня за штанину, он сказал, «Билли, приведи меня к тому Иисусу, которого ты знаешь». Прямо там, на том снежном замете, я привел того бессердечного охотника к Иисусу. Сейчас он диакон в баптистской церкви. Почему? Из-за чего? Не из-за проповеди, не из-за услышанных им песен, но он увидел нечто не напускное, не какой-то фасад. Он увидел нечто подлинное. Если они замолчат, камни возопьют. Он увидел, что существует нечто, способное отправить человека смерти в зубы, любовь, способная отправить ту олениху мать смерти в зубы и при этом без страха умереть по причине любви к своему зовущему олененку. Он захотел узнать, существует ли некий Бог, способный дать ему такую же любовь, и он обрел ее в тот день. Друзья, вот здесь больше Соломона. Иисус как-то сказал, вернее, это записано в Библии, «Может ли мать забыть свое грудное дитя?» Сказано, «Она может, но я не могу тебя забыть. Ваши имена начертаны на дланях моих рук, и начертаны они у него на руках ранами от гвоздей. Мы в ожидании. Естественно, верующие в него мужчины и женщины ожидают увидеть что-нибудь подлинное. А вам хочется быть сегодня такими же христианами, как та олениха была матерью? Видите, она не была просто какой-то суррогатной матерью. Она родилась матерью. В ней было то, из-за чего она стала бесстрашной, потому что оно проявилось. Вот если бы нам стать такими же христианами, как она была матерью, кто пожелал бы такое переживание? Боже, да буду я готов с преданностью Иисусу Христу идти, невзирая на критику, невзирая ни на что, и продемонстрировать свою любовь к Богу. Неважно, отвергнут ли меня родственники, будут ли надо мной смеяться, назовут ли старомодной, и что бы ни сделали, да отображаю я любовь Иисуса Христа в своем сердце настолько же преданно, как та олениха отображала материнство. Вы желаете это в своем сердце? Давайте сейчас склоним головы и помолимся. Небесный Отец, здесь больше Соломона. Здесь большая любовь, чем в этом коротком рассказе о той оленихе в тот день. Как она была готова не скрыться от того охотника, не скрыться от той винтовки, тогда как понимала, что ее сердце вышибут в любую минуту. Но, о Боже, когда мужчина или женщина, или даже животное готово отобразить любовь, я молю, Отец, чтобы каждый присутствующий здесь обрел сегодня вот такую любовь, и даже большую. Да не постыдятся они принять Иисуса своим Спасителем. Да не постыдятся они того, что Он совершил ради них. Да не постыдится Он, они, исповедовать Его Господом и Спасителем. Да не постыдятся они принять Его своим Исцелителем, ибо написано, ранами Его мы исцелились. Боже, да придешь Ты сегодня вечером и достанешь такой реальностью для нас, что мы настолько увидим среди нас отображение Бога, что поймем, что Иисус Христос, распятый Господь, воскрес из мертвых и находится среди нас. Отец, я думаю, если бы Ты совершил это еще раз перед людьми сегодня и продемонстрировал, что Ты живой в большем даре, чем у Соломона, это дар Святого Духа. Духа для церкви, тогда, Отец, присутствующие здесь мужчины и женщины будут привлечены к Тебе. Я все это отдаю Тебе сейчас, Отец, вместе с этим простым коротким рассказом из Библии и о поездке на охоту в тот ноябрьский день там, в Белых горах. Все это сейчас Твое, Отец, и отсюда вступай Ты. Я вручаю себя Тебе и это собрание во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас, друзья-христиане, если наш Господь Иисус продемонстрирует вам свою любовь, которой Он возлюбил вас, и появится среди нас в этот вечер и докажет, что Он здесь, что это Он, сейчас каждый поймет, как мы говорили, откуда вы узнаете, что это Иисус? Понимаете? Откуда вы это узнаете? Вот это дерево, по виду напоминающее платан, и если бы на нем росли персики, что это было бы за дерево? Это был бы персик. Его жизнь производит персики. И если ты христианин, в тебе жизнь Иисуса Христа, потому что это Святой Дух. Вы этому верите? И тогда Святой Дух, если бы я вам сказал, что во мне сегодня дух Джона Диллинджера, вы ожидали бы, что у меня есть пистолеты, и что я где-нибудь там, и грабитель, как он. Если бы я вам сказал, что во мне дух какого-то великого художника, вы ждали бы, что я напишу эти горы здесь именно так, как они выглядят, ведь во мне дух того художника. А если я вам говорю, что во мне дух Христа, он сам сказал, что вы сотворите дела Христа. В Евангелии от Иоанна 14:12 сказано, «Верующий в меня дела, что я творю, и он сотворит, более великие сотворит». Я это однажды процитировал. Этот человек сказал, «Естественно, мы творим более великие дела. Мы проповедуем Евангелие всему миру. Он этого не делал в свой день».
Я говорю, покажите мне сначала лишь его дела, а потом поговорим о более великих. Понимаете? 90% этого мира почти ничего не знает об Иисусе Христе. Каждый год умирают миллионы, никогда не слышавших его имени. Более, сегодня он как никогда меньше всего евангелизирован, конечно. И потом говорить, что более великие дела — это проповедь Евангелия? Конечно, нет.
Думаю, сегодня раздавались молитвенные карточки. Думаю, молитвенные карточки раздавались. И...
Хорошо. Билли? Его здесь нет. Может, вышел.
Ладно, со вчерашнего дня оставались молитвенные карточки? Поднимите руку. У кого есть вчерашние?
Что ж, мы начнем с них. Посмотрим. Откуда мы начинали? Откуда мы начинали вчера? С номера один, да? С номера 1 до 10 или 15?
Хорошо.
Давайте перевернем. Возьмем тогда с другого места. Мы хотим вызвать каждую, но давайте изменим. Вызовем с другого места. Давайте вызовем последние 15. От 85 по 100. У кого молитвенная карточка 85? Поднимите руку. Подождите. Наверное, две 85-х. Какие были первые? А, правда? А. А 85. Там на карточке написано буква А и 85. А 85. Поднимите руку. Молитвенная карточка А 85. У этой женщины? Хорошо. Подходите сюда. 86. Поднимите руку. 87. Вот. Если вы не можете встать, мы сделаем... Помощники вынесут вас прямо сюда, когда назовут ваш номер. 87, 88, 89, 90. Так, посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5. 90, 91, 2, 3, 4, 5. До сотой. Выстраивайтесь с этой стороны здесь, до сотой. Вот, если там не все, а у кого-то сейчас есть карточка, держите свою карточку. Сохраните ее. Постепенно я постараюсь заняться вами. Сейчас, пока вы смотрите в эту сторону, вот сейчас, наблюдайте очень пристально. Я хочу, чтобы вы очень внимательно следили за тем, что я говорю. Здесь ваша молитвенная карточка вам не поможет. Она только для этой очереди. Это не гарантирует вам исцеление. Вас исцелит совсем не молитвенная карточка, а вера. Это верно. Кто бывал на этих собраниях и знает, что 10 на одного исцеленного здесь на платформе находятся в зале? Так и есть. Главное — ваша вера. Ваша вера. Это все лишь для того, чтобы начать молитвенную очередь. Вот и все. Создать молитвенную очередь. Сейчас послушайте. Каждый научен этой традиции. И я скажу это своим братьям, и ничего против этого. Это Писание. Но мы хотим возложения. Вы это заметили? Но не евреям это не дано. Но не евреи принимали его не так. Евреи, помните, Иаир сказал, «Пойди, возложи свои руки на мою дочь, и она будет жить». Это была еврейская традиция, верно? «Возложи свои руки на мою дочь, и она будет жить». А не еврей сказал, «Я недостоин, чтобы ты входил под кров мой. Просто скажи слово, вот и все, мой слуга будет жить». И Иисус обернулся и сказал, «Я не видел такой веры в Израиле». Он сказал, «Я наделенный полномочиями человек, когда я...» И что он признал? Что каждая болезнь подвластна Иисусу Христу. Все, что было нужно, ему сказать слово. А он уже его сказал, понимаете? И вот это я и стараюсь дать вам распознать. Сейчас многие думают, что нужно ждать, пока какой-нибудь великий евангелист, ну, как брат Осборн, и брат Осборн — великий евангелист. Брат Орал Робертс — еще один великий евангелист, и брат Томми Хикс, и столько разных этих великих евангелистов сегодня в стране. И вы думаете, что для исцеления нужно ждать, пока они приедут. Это не так, не так. У вашего пастора такие же полномочия, как и у любого из них. Так точно. Среди нас нет великих. Если есть, тот человек сам себя исключил из общения. Мы все одно в Иисусе Христе. Это правда. Мы одно. Среди нас нет великих. Когда становишься великим, ты... Ты уже себя удалил, увел прочь от Бога. Мы невеликие. И, а если вашего пастора здесь нет, единственное, что вам нужно, это верить слову, услышанному от него в проповеди об Иисусе Христе. Вот и все, понимаете? Тогда произойдут великие дела.
Теперь послушайте.
Давайте вспомним ту бедную женщину, которую мы упоминали вчера вечером. Однажды Иисус пересекал обширное море.
Если бы у нас было время, несколько недель здесь, в Тусоне, тогда, как вы понимаете, дело в том, что это трудно сделать.
Куда-нибудь приезжаешь, для людей все в диковинку.
Они что-нибудь заметят, скажут, «Ого, это как-то необычно, но я не знаю».
Понимаете, я здесь не настолько долго, чтобы вы познакомились достаточно, чтобы понять.
Послушайте, я видел десятки тысяч видений, данных мне Господом Богом, и знаю, что здесь есть переезжавшие вместе с собраниями, возможно, по многим местам. Кто был на других собраниях? Покажите руку. Сейчас я хочу спросить у вас кое-что из всего сказанного. Все было правдой, верно? Если да, скажите «Аминь». Никто не скажет. Если есть способные сказать, видевшие, что какое-нибудь видение не сбылось, вы можете встать и рассказать мне об этом. Я смогу сказать это по всему миру, десяткам миллионов человек.
Они вообще не представляют, что это было.
Теперь вы, кто из Скинии, просто вспомните. Здесь некоторые приехали. Я заметил здесь двух моих друзей, мистера и миссис Даух, и миссис Браун из Огайо.
Вот это появилось там, и раздался тот грохот, из-за чего был послан назад ради семи печатей. Это было сказано заранее до мелочей, за недели и недели и недели до того, как оно произошло.
Кто здесь этому свидетель? Были на собраниях и слышали, как об этом говорилось. Поднимите руки, присутствующие в этом здании. Вот, пожалуйста.
А наука не может понять, что это.
Точно как, когда Джордж Джей Лейси исследовал это, я ему рассказал, я сказал, он похож на янтарный свет, это он там горит. А они сказали, а это психология.
Мистер Лейси сказал, и я думал, что это психология, но, сказал, объектив этого фотоаппарата не заснимет психологию.
Нет, он был там.
Что же это, понимаете? Сейчас будьте внимательны.
В пустыне, когда Бог вел Израиль через пустыню, он вел народ через пустыню при помощи Христа. Кто это знает?
Кто знает, что ангел Завета, который был тем столпом огненным, это Иисус Христос?
Конечно, это так, точно.
Он сказал, он рассказал им там, в Евангелии от Иоанна. Они сказали, ему на вид не больше 50 лет, а говорит, прежде нежели был Авраам.
Он сказал, прежде Авраама был я сущий. Он и был этим я сущий в горящем кусте.
И он сказал, я... Он, они сказали, мы пили воду из этой скалы.
А он сказал, что это он был той скалой. Аминь.
Видите, не я был, я сущий.
Он сказал, я пришел от Бога, и я иду к Богу.
Так вот, тот же столб огненный, который был в пустыне с детьми Израиля, стал плотью, воплощенным Богом среди нас, в облике существа Сына Бога, осенил девственницу и родил его. Вот как Бог смог стать человеком, чтобы умереть, уплатив цену по его собственному закону, видите? Это Евангелие.
И тогда он сказал, вот, я пришел от Бога, и я иду к Богу.
И сразу после его смерти, погребения и воскресения, был один еврейчик со вспыльчивым нравом и старавшийся всех посадить в тюрьму.
И он с приказами от первосвященника шел по дороге в Дамаск арестовывать каждого.
И как раз в районе полудня его что-то сбило с ног на дороге.
И когда он упал, он посмотрел вверх, а там оказался яркий свет, ослепивший ему глаза.
Кто знает об этом?
Тот же столб огненный.
Видите?
И он сказал, Господи, как еврей, он знал, что такой же столб огненный был в пустыне.
Он сказал, кто ты, Господи?
Он сказал, Савл, Савл, почему ты гонишь меня?
Тяжело тебе идти против рожна.
Он сказал, кто ты, Господи?
Теперь приостановитесь, тот же столб огненный.
Он сказал, я Иисус.
Ага. Это верно?
Помните, как Петр однажды ночью был в темнице? То же самое существо пришло в темницу, открыло двери перед ним и вывело его. Что это? Иисус Христос, тот же, вчера, сегодня и вовеки.
Теперь, если это было не то,
если это было что-то другое, дела были бы другие. Но если это тот же Святой Дух, который был вместе с Израилем в пустыне, и также в Иисусе Христе, Он сейчас в церкви, Он совершает те же дела,
потому что Он тот же свет, понимаете?
Он тот же Дух.
Если бы ты только поверил этому, друг.
Это не я, это Он, понимаете? Это Он. Первосвященник. Однажды одна бедная женщина, она поверила, что он сын Бога, у нее было кровотечение, и она сказала в сердце своем, если только смогу коснуться его одежды. Думаю, ей это пришло, конечно, от Илии и отнеси посох. И вот откуда, думаю, Павел взял возложение платков и тому подобное, благодаря чьим-то поступкам. И она сказала, «Если только коснусь его одежды, верю, что стану здоровой». И она протискивалась через толпу, пока не коснулась его одежды. Вот, палестинская одежда свободная, и в ней есть нижняя. И вот она отошла и села. Физически он не мог это ощутить, понимаете? Ведь эта одежда — это свободный халат. Но он остановился. И его каждый обнимал, «Привет, Равви! Пророк Израиля, мы рады, что ты у нас!» и так далее. Иисус остановился, сказал, «Минуточку, кто коснулся меня?»
«Как же?» — Петр сказал, «Господи!»
Он упрекнул его. Другими словами, сказал что-то вроде, «Господи, не говори такого! Люди начнут насчет тебя недоумевать!»
«Кто коснулся тебя?»
«Тебя все обнимали, тебя все похлопывали, не говори, кто коснулся меня!»
Он сказал, «Но это другое прикосновение, понимаешь?» «Я почувствовал, как сила изошла из меня». Он искал среди собравшихся, и эта незаметная женщина, возможно, стояла, она могла сидеть или где бы ни была. Там нечто произошло, и он ее заметил. Она не смогла скрыться. Видите, она коснулась Бога через того человека. Добродетель, сила вышла из него. Он рассказал ей о ее крови, кровотечении, и оно прекратилось.
Сейчас этот же Иисус сегодня является тем же первосвященником. В Библии так сказано, это правда, братья-служители? Видите, что он сейчас первосвященник, восседающий одесную Бога, Отца, восседающий там, постоянно готов для ходатайств, первосвященник, который сострадает нам в немощах наших.
Вот, у вас нет молитвенной карточки, вы не попадете сюда в очередь, но если хотите узнать, правда это или нет, просто скажите сегодня вечером Богу, «Небесный Отец, я болен, мне необходима помощь». И я применяю всю имеющуюся веру. Я знаю, что дело не в том человеке, что там стоит. Это обычный человек, как я, или мой муж, или мой брат, понимаешь? Но я верю, что этот человек сказал истину, потому что это Писание. И я верю, что ты сейчас, первосвященник, единственный, позволь мне прикоснуться к тебе, Господь, а ты вчера был тем же. Ты, тот брат меня не знает, но ты возьми и используй его уста и обратись ко мне и скажи, совсем как ты поступил с этой женщиной. Я призываю вас во имя Иисуса Христа обрести вот такую веру. И посмотрите, что будет. Увидите, правда это или нет. Это истина, просто поверьте этому. И если сможете сделать это, ну так Бог благословит вас. Сейчас здесь есть ни разу не бывавшие на этих собраниях раньше. Поднимите руку.
Ну и ну.
Ого. Мы рады, что вы здесь сегодня вечером. Пусть Бог благословит вас. Обычное короткое собрание. Время для общения. И просто заехал сюда в нервном состоянии на пару или тройку вечеров и уеду. Может быть, когда-нибудь, если Богу угодно, служителям угодно, мы могли бы как-нибудь приехать еще, провести хорошее собрание, когда задержимся на две или три недели. А у больных иногда бывает, что у них
них какая-нибудь опухоль, например, внутри. Они вообще не знают, что такое опухоль. Так вот, это жизнь. Например, злокачественная или какая будь. Это жизнь. Это жизнь, которая не... Скажем, вот моя рука. Сейчас на ней рака нет. Однажды может появиться. Обычно рак, он появляется от... Это неуправляемая клетка.
И как вот некоторые из вас, сестры, проходят через период менопаузы, и вам делают этот укол гормонов. Не идите на это.
Вы просто доверьтесь Богу. Гормон — это неуправляемая клетка, и вы как раз прямо в себя допускаете рак, понимаете?
Я не... Доктор, не думайте, что здесь я стараюсь занять ваше место. Но я уж насмотрелся столько этого в молитвенной очереди, понимаете?
Поэтому все, что нужно, это перенести свою веру на Бога. И ваш по-настоящему хороший врач, ваш доктор дома, скажет вам, что это правда. Вы просто имеете веру в Бога и доверьтесь Ему. Он проведет вас через мрачный период. Он всегда будет на месте, чтобы вам помочь. Это верно. Обратите внимание. Мы выясняем, что если та опухоль, что если она начинает расти? Что это такое? Это деление клеток. Одна клетка образуется на другой. Вот чем также являетесь вы, делением клеток.
Ну, вам известно, откуда вы произошли. Святой брак отца и матери.
Одна крошечная клетка.
Если бы я разобрал сегодня ваше тело, разобрал бы по клеткам, все пришло бы к той одной частичке жизни.
Внутри той жизни, конечно, там химический состав крови, а внутри той крови содержится жизнь, и этой жизнью являетесь вы. Так вот, она начинает производить клетки. И вот таким образом, все по своему роду. Птица по образу птицы, собака по образу собаки, человек по образу человека. И это производит, но, понимаете, у беса нет какого-то облика. Рак. Его назвали раком, происходит от слова краб, означающее расставляющие ноги во все стороны. Начинает сосать, и он живет от вашей крови. Это другая жизнь. Это жизнь, существующая в вас. Таким образом, есть жизнь человека, а есть другая жизнь. И вот о чем я говорю. О такой жизни. Теперь, когда говорят сейчас, вы так это называете, доктор называет рак, а некоторые из них назовут это катарактой, а некоторые по-другому, медицинскими терминами, но Иисус называл это бес. И вот чем оно является. Бес означает мучитель, и он туда входит забирать вашу жизнь. Так вот, бывает, что доктор может подрезать вокруг и вынуть его всего. Это замечательно. А что, если он так закрепился, что не может? Так вот, мы работаем не с самим наростом. Мы работаем с жизнью в том наросте. Вот когда говоришь «Сатана, выйди!» И я могу вам это доказать. Пусть кто-нибудь положит руки на мою руку и докажу вам, покажу, какие происходят проявления. Вы видели, как это происходило? Многие. Это верно? Обратите сейчас внимание. Если та жизнь выходит оттуда, что происходит? Вы приходите на следующий день, он уменьшается. Всякому известно, что после того, всякий знает, что... Когда что-нибудь умирает, оно уменьшается в размерах. Убейте оленя и потом взвесьте его. И скажите братьям, сколько он весит. И на следующее утро положите его на весы, и он станет на несколько фунтов легче.
Когда человек умирает, у которого есть искусственные зубы, их вынимают.
Искусственный глаз, ведь он уменьшается в размерах. Они выдавятся. Ну и потом, когда он некоторое время полежит, например, животное, собака, сбитая на улице, полежит на солнце, она начинает распухать. Тогда становится больше, чем была в начале.
Больному тогда будет становиться хуже, примерно через 72 часа, когда начнется разложение. Они станут говорить: «Ох, мне еще хуже, я потерял исцеление».
И когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, возвращается обратно. Видите? И если не верите по-настоящему, неважно, сколько из вас ушло, если не будете знать, как принять это и верить этому, когда он возвращается, знайте по-прежнему, что он ушел. А если примете его, то остается только смерть. Но из-за чего это? Возьмите, что если бы в вас оказалась вот такая змея? Умерли бы? Ну и в чем же здесь дело? Ваше сердце работает и очищает кровь, и вот из-за чего поднимается температура. Инфекции. И тогда, когда эта опухоль, находящаяся в человеческом теле, и она мертва, и начинается разложение, то есть она начинает распухать, и сердцу необходимо вывести это, очистить кровь, еще бы, конечно, вам станет хуже. Но люди там, у которых нет веры, просто забегут и действительно получат облегчение. Я вижу людей однажды вечером. Мужчина с катарактой глаз подбежал и заиграл на пианино и мог видеть. Он подошел и взял вот эту Библию и читал из нее, а к четвертому вечеру и руки перед носом не видел. Он пришел еще раз, сказал: «Я потерял исцеление». Это именно было правильное решение — прийти туда. Он пришел. Я сказал: «Брат, это неправда. Ты допустил, ты разуверился». Он сказал: «Ну, брат Бранхам, я был исцелен, но...» Я сказал: «Нет, это катаракта распухается. Просто продолжайте верить, не сомневайтесь. Если усомнитесь, она вернется. Просто продолжайте верить. Вы сказали, что поверили. В таком случае вы берете свои слова обратно. Не говорите, если только не поверите в это». Ободрил его и рассказал ему, оставался там, и был там 2 недели, и в конце этих 2 недель он мог читать Библию, как и любой другой, видите? Вот, если бы его не наставили в том, что делать, а так и происходит, когда приезжаешь вот таким наскоком, и при первой же загвоздке под удар попадает пастор, и говорят: «Ну, этого с ним не произошло». Видите, это потому, что собрание не обучено. Они не понимают, как, что им нужно делать, и у них и веры настоящей нет, у них много надежды. Но теперь, чего я стараюсь добиться, это чтобы вы не говорили: «Знаешь что, брат Бранхам возложил на меня руки, и, брат, я выздоровел. Я вообще не хочу прикасаться к вам. Я хочу, чтобы вы коснулись его, понимаете? Я к этому не имею никакого отношения. Но в даре, данном мне Богом, если я смогу проявить Христа и продемонстрировать Его и перед вами показать, что Он реальность, само Слово, ставшее плотью среди нас, и продемонстрировать, что это Бог, тогда просто прикоснитесь к Нему и увидите, что произойдет. Понимаете, о чем это я, друзья? Не надо желать чего-то впечатляющего. Если желать, то не сможешь поехать в небольшие города. Я на этом поприще уже много лет. Я никогда не позволял, чтобы мои собрания дошли до такого уровня. У меня нет никакого телевидения. Я ничего не продаю. У меня ничего нет, кроме Христа. И я, если кто-нибудь, я еду в такую глушь, куда кое-кто из этих братьев с этими масштабными программами не смогут поехать из-за того, что им надо по $1000 в день для поддержания их программы. Я ни в чем не нуждаюсь, только больше Бога, понимаете? И могу поехать туда, куда Он посылает меня, понимаете? А именно туда я и могу поехать. Недавно я проповедовал на евангелизации здесь, в церкви, вмещавшей 20 человек. Это совсем мало. Но мы все равно ее провели, потому что Господь сказал мне поехать туда, видите? А потом я еду и проповедую множеству в 500 тысяч. Кто-нибудь это финансирует и привозит меня, я и пальцем не шевелю. Лишь беспокоюсь, чтобы все в порядке содержать перед Ним, видите? Он посылает меня туда, куда Он хочет. Так вот, сегодня, насколько понимаю, в этой очереди люди мне не знакомы. Кто из стоящих там не знает меня? Поднимите свою. Знает, что мне о вас ничего не известно? Поднимите руку. Что вам? Вам нужен Христос. Хорошо? Вы просто верьте сейчас. Полагаю, там было 100%. Теперь, пока эта молитвенная очередь будет здесь продвигаться, вы там начинайте молиться, чтобы Бог что-то сделал. И если Он сделает, вы поверите, а? Скажите «Аминь».
Сейчас, кому известно, что именно этим он представил себя Божьим Мессией?
Кому об этом известно, что этим?
Понимаете? Совершенно верно, совершенно верно. А он тот же вчера, сегодня и вовеки.
Я не творю ничего, пока я не увижу Отца Творящего.
Я хочу взять здесь каждый дух под свой контроль во имя Иисуса Христа для славы Божьей.
Не уходите со своего места. Сидите спокойно, не ходите. Когда перемещаетесь, понимаете, каждый из вас дух. Вы знаете об этом? Если не так, были бы мертвыми. Понимаете?
И ваше неверие. Я скажу, склоните голову, сделайте.
Я скажу, если он обратится к вам, чтобы встали, встаньте.
И что бы он ни сказал, сделайте именно то, что он скажет.
Ведь он не я, он это он.
Начинайте сейчас молитвенную очередь, какая есть.
Небесный Отец, уже недолго осталось до конца. За мной сегодня стоят пастыри, служители, предсказывавшие и утверждавшие, что придет время, и это свершится. Кое-кто из старых ветеранов, много лет назад, стоя на углу с гитарой, утверждали, что настанет такой день. И вот, здесь сегодня вечером некоторые из них и их сыновья.
Отец, они лишь проложили дорогу, чтобы это стало реальностью.
Пусть сейчас мы это примем, Господь.
Даруй это.
И пусть вместе мы будем общаться вокруг этого замечательного дара, посланного Богом нам, Иисуса Христа.
Даруй это, Отец.
Теперь, Господь, Тебе известно, что я никого не знаю из этих людей. Я ничего о них не знаю. Ты знаешь всех их.
А я стараюсь дать людям увидеть, Господи, что дело не в великих людях, не в великой церкви, дело в великом Боге и Иисусе Христе.
Я смиренно молю, чтобы Ты объявил Его сегодня нам.
Сейчас я призвал собравшихся, Господь, ожидать, что Ты позаботишься.
И пусть некоторые из тех, что там, Господь, кто-нибудь, я молю, чтобы Ты дал Святому Духу найти немного веры здесь сегодня, из-за чего собравшиеся воодушевятся, увидев, что нечто происходит.
И да поймут они, и да исцелится каждый из них.
Да не останется среди нас ни одного больного сегодня, когда закончится служение.
Да спасется каждый неспасенный, когда они почувствуют и поймут, что находятся в присутствии самого Бога, который в один день будет их судить.
Сейчас мы вручаем это все Тебе.
И я вручаю себя Тебе. Используй меня, Господь, как Тебе угодно.
Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас я прошу вас вообще не шуметь и пребывать в молитве.
Вот, только представьте. Теперь, если кому-то кажется, что это не от Бога,
тогда во имя Иисуса Христа я призываю вас выйти сюда и сделать то же.
А тогда, если не можете, то молчите об этом, понимаете?
Исследуйте это по Писаниям, понимаете?
Теперь, насколько я знаю, при Божьей Библии здесь передо мной и этой группе людей, стоящих здесь, смотрящих на меня, и в присутствии этих людей, эта женщина мне незнакома.
Я ее не знаю, это просто женщина, что там стоит.
Я ничего о ней не знаю.
Если она больна, и у меня была бы какая-то возможность ее исцелить, я, конечно, это сделал бы.
Вы верите этому, не так ли?
Я сделал бы это, если бы смог, но я не могу.
Никто другой не может.
Исцеление приходит от Бога, и Он уже его совершил.
Но получилось бы у Бога что-нибудь сделать для вашего осознания, что Он по-прежнему здесь, и Он здесь для исполнения Своего обещания.
Если Он держит это обещание, то Он сдержит обещание об исцелении, конечно.
Понимаете?
И, значит, окажись Иисус здесь сегодня, в этом костюме, который Он дал мне, и вы подошли бы к Нему и сказали: «Мой Господь, я больна, я хочу, чтобы Ты исцелил меня». Думаю, произошло бы что-то вот такое. Он сказал бы: «Дитя, ты не веришь святым Писаниям? Я ради этого умер, я приобрел твое исцеление на Голгофе, когда я пострадал за тебя. Но от кого мне узнать, кто ты? Ты ли мой Господь? Ну а что я сделал, когда я раньше был здесь, на земле, для объявления себя людям, евреям и самарянам? Ни разу такого чуда не совершалось для неевреев, ведь неевреи этого не ожидали. Сейчас день неевреев, когда они его получают». И именно об этом дне он сказал: «Одно слово против Святого Духа назвать нечистым никогда не простится людям». Теперь, эта женщина, мы оба перед Богом и перед этой Библией, мы полностью, видите, мы друг с другом не знакомы, никогда не виделись. И мне неизвестно, не имею никакого представления, из-за чего она здесь. Я никогда в жизни не видел ее. И вот Библия в моих руках. И как служителю, какая мне польза так говорить, если это неправда, для собственного осуждения? Для такого и приезжать сюда не стоило бы. Я приехал, потому что считаю, что я в воле Бога. Я приехал из-за того, что знаю, что день суда однажды придет в Тусон, а Бог старается донести вам послание, и я должен оставаться его свидетелем. Во мне ничего нет, я наименьший среди вас, я просто ваш брат, главное, Иисус Христос. Но ему кто-то нужен, через кого трудиться, это он сам избирает, он так предопределил. Теперь, если Святой Дух расскажет мне, кто эта женщина, или что она сделала, или что-нибудь о ней, она поймет, она будет знать, правда ли это. Будете? Конечно. Вы поймете, правда ли это. И если не правда, то это не Бог. Но если правда, то это Бог. Кто из вас поверит сейчас всем сердцем и примет это? Теперь... Вот мы здесь, принявшие присягу, поклявшиеся Библией, перед Его свидетелем, перед этими свидетелями здесь, и эта Библия находится здесь, где обещано, что совершенное незадолго до сожжения Содома совершится перед неевреями до, прежде их истребления, последний зов к семени Авраама, царственному семени. Теперь всякому понятно. Женщина здесь стоит с закрытыми глазами, просто повторяет слово в молитве. Она христианка. Стало понятно сразу, как только подошла. Время от времени обнаруживаешь проскользнувшего лицемера и старающегося прикинуться христианином. Кто видел, как это бывает? И вы видели, что с ними бывает. Они либо тут же падают, либо их парализуют. Их выносят, и все. Мы не играем в церковь. Вы помните Феникс, подобное, несколько лет назад? Теперь. Эта женщина действительно, ее что-то гнетет. Теперь, если можете увидеть, между мной и ею свет. Она начинает исчезать из виду, но как будто ее дух обеспокоен. У нее духовные неприятности, о которых она беспокоится. Это правда. Если правда, поднимите руку. С перерывами. Всякий раз чувствую, как вот такое приходит. Он читает мысли той женщины. Нет, я и это найду в один из вечеров и выведу на чистую воду. Минуточку. Увидим, читаем ли, посмотрим, догадались ли об этом. Я не знаю, что было сказано, во-первых. Что-то было, как будто о какой-то неприятности или еще о чем-то. А, вот оно, теперь вижу. Это духовная проблема. Еще одно. У вас бывают приступы тошноты. У вас камни в желчном пузыре. Это верно. Верно? Угу. Так точно. Вы достаточно крепкая. Заметьте. Еще одно. Вы о ком-то переживаете. Это какие-то дети. Это ваши дети. Об их спасении. Это правда. И еще о ком-то, присутствующем здесь, ощущаю это. Это ваш муж, и о его спасении.
Это верно. Он находится здесь сейчас.
Вы не здешние. Вижу, как вы где-то идете, где высокие горы в зелени и много воды. Это далеко отсюда, на север отсюда. Вы из штата Орегон. Это верно. Вы откуда-то рядом с Гранд-Пасс или откуда-то из той области, где горы. Вас зовут Лена, ваша фамилия Стоуэлл. Это верно. Иисус Христос уважает вашу сегодняшнюю просьбу. Отправляйтесь домой. Ваш муж спасен, ваши дети также, и вы получите исцеление. Да будет благословенно имя Господа Иисуса Христа. Что там было, я не знаю. Это можно сказать лишь по записи, но я знаю, что была женщина, у которой была вера, которая верила. Вы теперь ему верите? Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вы понимаете, что это должно быть от Духа. Сейчас главное, за кого вы его принимаете.
Как у вас дела, леди? Вот, мы не знакомы друг с другом. Я вас не знаю, вы намного моложе меня. Но вы верите, что Иисус может мне сказать, в чем у вас беда, или что-нибудь о вас? Придаст ли вам это веры поверить? Вы верите, что я его слуга? Вы понимаете, что мне узнать невозможно. Это должно прийти от него, от Духа. И вы осознаете в данный момент, что нечто происходит. Это его присутствие.
Вы здесь не совсем ради себя. У вас много неприятностей, у вас духовное, много духовных неприятностей, о которых вы недоумеваете, что вы получите о них ответ. И просто чтобы вы знали, что я в курсе, о чем говорю, некоторые из-за событий у вас в церкви.
Это верно.
Это некий бизнес-проект. Он осуществляется у вас в церкви, а вы считаете, что его ведут неправильно. Это так говорит Господь. Это правда. И еще одно. Вижу какого-то человека, практически мертвого. Это рак. Вы молитесь из-за рака о ком-то в вашей местности. И вы тоже из Орегона, потому что местность такая же, как и у той женщины в прошлый раз. Это верно. Вы получите просимое. Возвращайтесь домой. Ваша вера дарует это вам. Я не притрагивался к этой женщине, но Бог это сделал ради нее. Вы просто верьте.
Здравствуйте, леди. Мы друг с другом не знакомы. Господь Иисус знает нас обоих.
Теперь одну минуту, что-то произошло среди собравшихся. Будьте очень почтительны. Перед этой женщиной появился какой-то мужчина, кто-то с верой. Продолжайте молиться, кто бы это ни был. Это ускользнуло. Просто продолжайте молиться.
Снова, понимаете, нужно поговорить с вами. У каждого есть дух, понимаете, и люди начинают верить, вы понимаете, и вот из-за чего это происходит, понимаете. Вера каждого тянет в свою сторону, понимаете, вот из-за чего мне нужно, чтобы здесь, прямо передо мной, кто-то был.
Здесь даже есть больные служители, которые молятся прямо сейчас, понимаете, и из-за этого, понимаете, и я подозвал вас. У вас есть молитвенная карточка. Я вас не знаю, но Бог знает вас. Тогда, если Господь Иисус расскажет мне что-нибудь о вашей жизни, что с вами было, как нужно было поступить, или то, что у вас не в порядке, вы больны, или, может, проблемы дома, проблема с деньгами, я не знаю, что это будет. Но что бы это ни было, вы будете знать, правда это или нет, если Он скажет. Вы поверите и будете верить, что вы сейчас в Его присутствии, не в моем присутствии или этих присутствующих мужей. Из-за Него такое ощущение не возникнет. Это Его присутствие. Перед этой женщиной все возникает какой-то мужчина. Это крупный мужчина, что-то здесь есть. Я это вижу. Вы дружите с человеком, которого я знаю, Полем Кейном, служителем. Вы его знаете, это верно, потому что это он. Это верно.
Он помолился за вас, этот мужчина. И ваша проблема, у вас грыжа, и это грыжа в диафрагме, это верно. И из-за нее осложнения и всевозможные недомогания. Вы не здешние, вы из... на запад отсюда, вы из Калифорнии. Вы верите Иисусу Христу? Вы примете Его? Мисс Мосс, хотите вернуться домой и стать здоровой? Возвращайтесь и верьте этому. Имейте сейчас веру в Бога, не сомневайтесь, и все это сбудется. Вы верите в Господа Иисуса? Как у вас дела? Мы, полагаю, не знакомы друг с другом. Господу Иисусу мы известны оба. Я вас не знаю, но Господь Иисус знает. Это все из-за света, и он постоянно уходит с платформы. Вы все вот так и продолжайте верить. Давайте, продолжайте верить, понимаете? Продолжайте молиться. Верно? Вы страдаете от опухоли. Вы верите, что Господь Иисус может рассказать мне, где эта опухоль? У вас на правой груди, легком. Это верно. Вы не здешние. Вас кто-то сюда прислал. Слушайте, вы уже бывали в молитвенной очереди. Это было вы... Вы из Чикаго. И вы однажды были исцелены на собрании. Это вам было сказано, какая-то проблема у вас в боку или ноге, или что-то похожее, и вы однажды исцелились на собрании. И седовласый человек, и у него седые у... Это пастор Матсон Базе, ранее пасторствовавший у вас в церкви Филадельфия, откуда вы сами послал вас сюда. Это верно. Иисус Христос делает вас здоровой. Возвращайтесь в Чикаго, радуясь. Иисус Христос делает вас здоровой. Если можешь веровать, все возможно. Как поживаете? Мы друг с другом не знакомы. Я вас не знаю, но Иисус Христос знает. Вы верите, что Он способен дать мне своего Духа? Ведь как служитель я непригоден, вы понимаете, чтобы... Вы понимаете, но... Но при помощи дара в Библии, обещанного на последние дни обратить веру детей к отцам, вы верите, что время для этого наступило и что это служение действует сегодня в церкви? Вы также из Чикаго, потому что вижу, как вы идете по улице, на мой взгляд, похоже на Кларк-стрит. Это верно. И вы страдаете от артрита, разных недомоганий в теле. Можете сейчас возвращаться. Ваша вера делает вас здоровой. Пусть Бог благословит вас. Идите, веря всем сердцем. Вы верите, что Бог исцеляет артрит? Тогда возвращайтесь на свое место и благодарите Его за это. Исцелитесь, станьте здоровым. Вы можете подойти поближе, леди? Вы хотели бы сходить покушать и опять хорошо себя почувствовать, чтобы та старая болезнь желудка исчезла? Идите, покушайте. Иисус Христос делает вас здоровой. Женщина! Женщина с малышом, вы верите, что Бог исцелит этого ребенка? Я могу сказать, какая у ребенка болезнь, но не могу его исцелить. Взгляни сюда, милая. У меня есть маленькая девочка, совсем как ты. Я часто уезжаю от нее к вот таким маленьким девочкам, а она там остается плача, как вот ты сейчас. Ты веришь, что Иисус может исцелить болезнь сердца, и ты станешь здоровой? Подойди сюда. Подойди ко мне. Небесный Отец, да сохранит сила Святого Духа, присутствующего сейчас, жизнь этого ребенка. Во имя Иисуса Христа я прошу ее жизнь. Аминь. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь, сестра. Идите, верьте, и все будет в порядке. Верьте сейчас всем сердцем. Подходите, леди. Вы верите, что Бог может исцелить ту дамскую болезнь, женскую болезнь? Истечение прекратится? Возвращайтесь. Верьте всем сердцем. Будьте здоровы. Видите? Видите?
Хотите снова вздохнуть хорошо и свободно и избавиться от той астмы и остального? Идите домой и верьте этому всем сердцем. Вы можете исцелиться и стать здоровой. Верьте всем сердцем. Бог исцеляет и болезнь сердца, это верно. Вы верите этому? Возвращайтесь назад и говорите: «Благодарю тебя, Господь Иисус», и восхваляйте Его имя, и поправитесь во имя Иисуса. Даруй ей это. Вы верите? Кто верит? А вы, вон там, на носилках, вы верите? Вы верите, что я его пророк? Я имею в виду его слуга. Люди из-за этого притыкаются. Я вас не знаю, вы просто женщина, что там лежит. Вижу, что вы на носилках. Вы верите, что я его слуга? Если Бог сможет открыть мне, в чем ваша беда, вы примете его своим исцелителем? На вас смертная тень, над вами темная тень. Если так и будете лежать, умрете. Бесполезно идти к врачу. Насколько он понимает, дело безнадежно. Ваша болезнь убийца — рак. Почему бы не принять Иисуса Христа своим исцелителем? Вставайте с носилок и берите их, и идите домой, и будьте здоровы. Вы будете верить этому? Примите это. И в таком случае идите домой, вставайте и верьте этому. И встал он. А вы, с поднятой рукой в белом пиджаке, вы верите, что я Божий слуга? Верите, что Бог может мне сказать, что с вами, сэр? У вас какие-то приступы, это эпилепсия. Если верно, поднимите другую руку. Сейчас верьте ему всем сердцем, и у вас больше приступов не будет. Я призываю вас верить этому. Этот мужчина вот здесь находится, смотрит на меня в рубашке, смотрит прямо вот сюда. Вы страдаете от болезни сердца. Я вас не знаю, но это правда. Верно? Скажу вам еще раз, вы служитель. Вы посещаете церкви, как будто каких-то темнокожих. Это Мексика. Верно? Вы о ком-то очень беспокоитесь. Это жена, сидящая рядом с вами. Вы верите, что Бог может мне рассказать, что с ней не так? Я не могу ее исцелить, но если скажу, какая у нее проблема, вы поверите в ее исцеление? Она глухая. Возложите руки ей на уши и верьте от всего сердца, и она сможет исцелиться. Кто будет верить в то же самое? Аминь. Поднимите руки вверх и примите Иисуса своим исцелителем. Вы, верующие Ему, еще не получившие спасение, почему бы не подойти к алтарю прямо сейчас? Вы же сказали, что хотели бы ощутить сердцем то, что ощутила та олениха-мать. Хотите принять Его своим спасителем? Вы подойдете сюда сейчас и встанете у алтаря и позволите мне помолиться с вами, пока находитесь в Его присутствии. Многим из вас стоит выйти и встать здесь. Если хотите принять Христа своим спасителем, выходите прямо сейчас. Сделайте это. Пусть Бог благословит вас, сэр. Бог благословит вас. Это хорошо. Еще будут желающие принять его в его присутствии. Неужели еще когда-нибудь будете ближе к нему? Если он смог сказать мне, в чем ваша беда, он говорит мне, что вы нуждаетесь в нем. Подходите прямо сейчас. Вы, кто без него, подходите сейчас и примите его своим личным спасителем. Предстаньте здесь, в его присутствии. Кто бы вы ни были, церковный член, неважно кто, если вы еще не в правильных отношениях с Богом, я обращаюсь к вам и призываю во имя Иисуса Христа, выйдите сейчас, пока не закончили молитвенную очередь, прямо пока здесь Святой Дух, когда я смогу помолиться молитвой веры. Если он услышал меня об исцелении больных, конечно, он услышит меня о спасении погибших. Желающие его своим спасителем, выйдите сейчас во имя Иисуса, выходите сейчас вперед и становитесь здесь у алтаря для молитвы, именно в этот момент. Да благословит вас Господь. Мне это нравится. Мужчины и женщины, признавшие себя виновными. Сам Святой Дух выводит их и ведет прямо к алтарю. Вас, верующих, что это должно стать свидетельством воскресения Иисуса Христа в этом последнем времени, когда в Библии обещано именно вот это. Что это не могу быть я. Я человек. Это ваш Спаситель. Я вам говорю, что это Иисус Христос. Клади руку на слово. Это Иисус Христос, Сын Бога. Его пришествие так близко, что Он проявил Себя в полноте Своей силы среди Своего народа. Если у вас сомнения и колебания, обычный теплый церковный член, выходите и наполнитесь Святым Духом, пока сам Святой Дух здесь демонстрирует неопровержимые доказательства по Писанию, что Он здесь. Это Он! Выходите, всякая душа, желающая Иисуса Христа в своей жизни, выходите сейчас и примите Его, выходите сейчас.
Возможно все, верь только верь.
Пока это поем, вы хотите прийти сейчас? О, верь только верь чему? Верь только верь истине Библии, сказанной тебе. Вот он, доказывает ее. С чего бы ему говорить это мне прямо посредине такого служения исцеления? С чего это ему говорить мне на таком служении исцеления вызови людей к алтарю? Может быть, для кого-то это последняя возможность, я не знаю. Я лишь знаю, что нужно слушаться Духа.
Только верь, верь, только верь. Верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь. Да, верю я. Можно все.
Хорошо, братья-служители, подойдите вот сюда, прямо вот здесь. Вон там есть местечко, брат. Иди прямо туда. Пусть душепопечители соберутся рядом сейчас. Мы будем молиться за этих людей.
Верю я. О да, верю я. Богу возможно все.
Возможно ли мне получить Святого Духа, как они получали в день Пятидесятницы? Конечно, если поверишь. Верь, только верь. Вы хотите подлинно испытать любовь Бога, как та олениха-мать испытывала к детенышу? Если вы не испытали такого, у вас недолет. Выходите. Если хотите проявить Иисуса Христа в своей жизни, выходите. Не играйте больше в церковь. Этот час настал. Нам не следует шутить с этим великим, данным нам Богом, неопровержимыми доказательствами, что Иисус Христос по прошествии 2000 лет сегодня жив. Неужели не придет? Церковь получает свой последний подарок. Это последнее, что придет в церковь перед пришествием Христа, согласно Слову Божьему. Иисус сказал, как было в дни Лота, так будет в пришествии Сына Божьего. Вот мы здесь. Выходите, неужели не выйдете? Каждая душа, не знающая Его, каждая сомневающаяся сегодня душа, не позвольте себе упустить такую замечательную возможность. Неужели не выйдете сейчас и не встанете для молитвы, пока мы здесь собрались? Правильно, не прекращайте выходить. Мы хотим удостовериться, что вы и каждый, кто... Мы подождем еще немного, потому что я истинно ощущаю, что сюда должны бы еще выйти. Неважно, с какой церковью вы связаны, мы не спрашиваем о вашем членстве в церкви. Мы просим вас прийти принять Христа. Вы хотели бы принять Бога, знающего тайны сердца, способного открыть их прямо на месте, как Он сделал, знающего даже мысли, которыми вы думаете, и способного описать их вам, как он совершил в прошедших днях. Сейчас да благословит вас Господь. Теперь, пока эти люди стоят у алтаря и пока другие подходят, пусть присутствующие ненадолго встанут, пока будем молиться. Сейчас, кто там болен, возможно, не попавший в молитвенную очередь, возложите друг на друга руки, пусть все душепопечители и служители возложат руки на этих людей здесь.
Вы готовы? Вы увидели что-нибудь реальное? Ваше сердце что-нибудь тронуло? Что-нибудь стало за мгновение для вас реальностью? Осознать, что Иисус Христос сегодня жив. Сейчас давайте склоним головы, и каждый пусть молится, как умеет. Запомните, по всему миру именно в данный момент возносятся миллионы молитв. Бог слышит каждую, ведь Он безграничный. Молитесь сейчас, как молитесь у себя в церкви. Молите Бога простить ваши грехи. Молите Его наполнить вас Святым Духом. Молите Бога исцелить вас. Верно, Святой Дух вот так сойдет среди вас и даст вам великую победу и свободу. Небесный Отец, в данный момент мы приносим Тебе этих собравшихся. Пусть эта великая сила, воскресившая Иисуса Христа из могилы, да оживит она эту церковь прямо сейчас. Пусть исцеляющая сила, пусть каждый больной освободится от сил сатаны, пусть каждая погибшая душа спасется, а каждый спасенный наполнится крещением Святого Духа. Даруй этого, Господь! Молитесь так, как никогда. Молитесь, как если бы умирали, как если бы это ваша последняя минута, и Бог это дарует.